Сегодня у нас очередная лекция в рамках курса «Самое сокровенное знание». И сегодня она посвящена материальной природе. Или, как она, не помню, по рекламе здесь называлась, «Три качества материальной природы», да, или как? «Причины разнообразия мира». Что-то такое. Да? Одним словом, мы будем говорить сегодня не просто о материи, потому что если пытаться разобраться с материей, такой субстанции самой по себе, то она непостижима в принципе. Если материю рассматривать на фоне материи, темное на темном, то это непостижимо. Поэтому веды, то есть это те источники, на основе которых мы вообще разбираем материал, здесь разбираем жизнь, это источники, которые разбирают материю на фоне духа. Чтобы увидеть что-то темное, это лучше делать на каком-то светлом фоне. Итак, веды рассматривают материю в связи с сознанием. Не саму по себе, а в связи с сознанием. Как эта материя действует на нас? Потому что эти все темы мы рассматриваем не просто любопытство ради, а наш курс преследует такую как бы скрытую цель – самоосознание, возвышение человека, понимание своего «я», поступательное развитие, прогресс. И для этого нам необходимо понять, не только свое «я», духовное сознание, но также очень важно понять, чем мы окружены. Потому что если бы наше сознание сейчас было совершенно чисто и открыто, у нас бы не было бы практически никаких проблем. Все проблемы нашей жизни состоят в том, что наше сознание скрыто материей. И вот сегодня мы будем говорить о том, что это, какая она по себе эта материя, какие существуют уровни, и как это практически проявляется, как увидеть в себе эти вещи, как поставить диагноз себе и окружающим людям, чтобы мы увидели это вот разнообразие материи именно в связи с сознанием. Как это влияет на сознание, либо позитивно, либо пагубно. И как делать правильный выбор. Потому что для большинства людей разнообразие – оно такое, знаете, в горизонтальной плоскости. То есть они считают, что о вкусах не спорят. Они говорят, нет смысла спорить о вкусах. У вас такие убеждения, у меня такие убеждения. У этого своя правда, у этого своя правда. То есть сейчас у людей такое очень релятивистское, очень относительное мышление. И они считают, что все находится в горизонтальной плоскости. Все равно. Вот какая разница, если человек счастлив, допустим, от употребления наркотиков или чего-то еще, ну пускай будет, так сказать, счастлив этим, некоторые думают так. А этот счастлив чем-то другим, самоосознанным, пускай он будет счастлив этим. То есть они думают, что это все в одной плоскости находится. Вот. Но в действительности материя, она не просто вот так вот, скажем, в какой-то горизонтальной плоскости вещи в ряд выстроены, выбираешь, что хочешь, согласно своим вкусам. Нет. Мы сегодня будем говорить о вертикальной иерархии материи. И она только вертикальная, никакая другая. Вот, потому что живое существо в этом мире либо прогрессирует, либо деградирует. То есть движение происходит по вертикальной шкале. Вот, на одном уровне никто не находится. Все находятся на разных уровнях. И все выстроено в вертикальной такой-то шкале. Вот это очень непопулярная идея среди демократов. То есть людей, которые хотелось бы все сравнять. Что все одинаково и нет никакой разницы. Вот, эта сама идея релятивизма или относительности всего сущего, она рождается из того, что у людей нет понятия о высшей цели. Я не думаю, что какая-то цель может быть высшая. Она будет просто какая-нибудь другая, слева или справа. У меня вот такая, у вас другая, но ни в коем случае не выше, ни ниже. Потому что это сразу же, как мне кажется, рождает дискриминацию. Хотя дискриминация это в принципе нормально. Один выше, другой ниже. Если бы все были на одном уровне в этом обществе, здесь невозможно было вообще ничего делать. Ничего невозможно было бы делать. Дети не слушались бы родителей, родители не слушались бы каких-то там чиновников и так далее. Вот. То есть в действительности равенство есть, но это равенство не горизонтальное, это равенство не в материальном смысле. Это равенство на глубинном духовном смысле. А в материальном плане совершенно четкая железная вертикальная иерархия. Вот. И мы будем говорить об этих вещах со множеством всевозможных примеров, чтобы мы могли это увидеть в жизни, в себе, в других людях. И я уже не буду сейчас долго, поскольку об этом уже неоднократно много говорилось, все эти приводить примеры с тем, что живое существо или наше истинное «я», носитель сознания, это нечто отличное от физического тела. Вот, один из ученых Международного института Бхактивиданты такой термин предложил ввести спиритон, или, так сказать, духовная частица, носитель духовного сознания, как есть какие-то электроны, позитроны, протоны и так далее. Вот, потому что слово «душа» звучит как-то так ненаучно, непонятно, какой-то термин такой не очень кажется. Вот, а когда вводится такой вот технический термин, как-то сразу в сознании людей появляется ощущение, что это что-то такое очень серьезное, научное, престижное. Вот, и этот спиритон или носитель сознания постоянно пытается выйти из под воздействия материи, постоянно. Он все время пытается выйти из-под влияния законов материи, потому что материя очень сильно ограничивает нас, ставит в определенные рамки. Вот. А вот это живое существо, оно пытается все время достичь какой-то независимости. Вот эта вот идея свободы, которая у нас есть, она как раз рождается из нашего чистого изначального духовного состояния. Что такое свобода? Свобода – это от давления, свобода от давления, свобода от каких-то определенных ограничений, свобода от обстоятельств. Вот. Но мы находимся постоянно в разных обстоятельствах, и мы вынуждены следовать каким-то разным правилам, предписаниям, ничего не поделаешь. Так вот, мы будем говорить о том, как эта материя устроена, и как человеку необходимо живому существу, находящемуся в материи, действовать, чтобы постепенно подняться на более высокий уровень, чтобы вот это вот покрытие материи стало минимальным. Потому что говорить о каком-то серьезном духовном прогрессе, о каком-то таком качественном скачке можно только тогда, когда мы практически минимально скованы материей. Вот. Но большинство людей живет, в общем-то, такой жизнью, не особенно думая во всех этих вещах, потому что у этого знания сейчас, к сожалению, нет статуса науки. Хотя здесь все очень логично, все очень четко, все очень проверяемо, все очень наглядно, все очень экспериментально даже. Вот. Но существует определенная такая косность в мышлении, и поэтому это знание, хотя оно такое очень четкое, практичное и проверяемое, оно сейчас не обладает статусом науки. Но в принципе это судьба практически всего прогрессивного. Когда что-то прогрессивное появляется, какой-то ученый какую-то новую идею предлагает, то сначала она воспринимается в штыки, и люди говорят, этого не может быть, это какая-то полная ерунда, потому что это слишком уж противоречит нашим привычным представлениям о жизни. Потом проходит какое-то время, они говорят, да, в этом что-то есть, да, что-то, какое-то рациональное зерно в этом есть. Потом проходит еще какое-то время, говорят, ну кто же этого не знает, это же само собой. Вот. И практически все великие ученые, они проходили через эти вот этапы неприятия, какого-то скепсиса со стороны таких более консервативных коллег. И только потом, спустя какое-то время, люди говорили, о, так это же гениальная идея. Потому что, чтобы эти гениальные идеи оценить, требуется время. А большинство людей в состоянии какой-то такой рутины не может этого всего понять. И поэтому сейчас это знание нам приходится изучать не как вот обязательная программа вот в школе, допустим, это все должны знать. На самом деле это все должны знать. Но люди сейчас не думают, что это важно, понимаете? Пройдет время, пока они поймут, что это важно, и это войдет в систему как бы обязательного образования. Сейчас люди изучают какие-то такие вещи в школе, которые, ну вот мы учились, допустим, 10 или 15 лет, еще школа плюс институт, вот, но практически, что мы, вот, каждый практический человек может признать, что ну, половина этого времени точно была потрачена впустую на какие-то науки, которые, в общем-то, не обладают какой-то практической ценностью, они в жизни даже не пригодились, мы просто забываем эти все вещи. Вот. Человеку, конечно, может быть ценно знать иксы, игреки и прочие всякие разные вещи, допустим, если он движется по какой-то математической стезе, вот. Но большинству людей это может быть не обязательно. Вот. А есть знание, которое совершенно необходимо, оно просто жизненно необходимо. Понимаете? И веда – это вот такие вот пласты знания, которые мы поднимаем здесь и изучаем, ну, на такой, как говорится, факультативной основе. Просто вот мы собрались и все. Я не выдаю никаких дипломов, вы не являетесь реальными студентами, но просто вам эти вещи интересны, и поэтому все это изучаем. Вот. Но в строгом смысле слова это знание, оно, конечно, необходимо абсолютно всем, потому что оно является, без него нельзя жить. Без него жизнь – это сплошная череда ошибок, постоянная череда ошибок. Вот. А без иксов и игреков, при всем уважении к математике, в принципе, прожить можно. Это не так уж. Кому интересно, это может отдельно изучить. Вот. А есть вещи, которые являются совершенно необходимыми. Это база образования. Без этого просто нельзя. Раз мы находимся в материальном мире, вот, то необходимо понимать, как эта материя действует. Это не просто описывается законами физики. Физика, химия изучают материю чисто на таком молекулярном уровне, на уровне каких-то механических взаимодействий, но никто не изучает материю в плане ее взаимодействия с сознанием. А ведь сознание – это самое главное. Сознание – это самое ценное, что есть в человеке. Человек – это в первую очередь носитель сознания. Так вот, как эта материя влияет на меня? Какого качества человеком я становлюсь в зависимости от того, какая материя на меня действует? Какая гуна, какое качество, благость, страсть, невежество, их сочетание. Отсюда совсем другое, как бы, совсем другие вещи вытекают. Если, предположим, мы говорим о каком-то прогрессе общества, то общество меряется тем, какого качества людей это общество воспитывает. Понимаете, какого качества людей. А человек это в первую очередь именно сознание. Именно сознание и характер, какие-то определенные качества. Так вот этот набор качеств и уровень сознания – это самое главное. Но сейчас мы изучаем другие вещи, мы больше изучаем экономику, цифры и так далее. То есть такая вот культура, скажем, по зарабатыванию денег. В основном люди, даже какие-то большие люди, руководители, лидеры стран большой семерки или восьмерки, они все говорят о деньгах. Деньги, экономика, экономика, деньги, политика, какие-то такие вот интересы и так далее, нефть, стратегия там, разоружения, вооружения, прочих разных вещей. Мало кто говорит о развитии сознания, потому что люди, находясь в этом материальном мире, не очень понимают его структуру, из чего он состоит. Так вот, веды описывают материю как весьма неоднородную субстанцию. Причем неоднородную не просто по состояниям, агрегатным состояниям вещества, что типа вот, твердое состояние вещества, жидкое, газообразное и так далее. Не в этом смысле неоднородная, а неоднородная в смысле именно нашего влияния на сознание. И вот веды вводят такое понятие, как три качества или три гуны материальной природы. Слово «гуна» в переводе с санскрита, с этого древнего языка, на котором записаны веды, буквально обозначает веревка. И веревкой пользуется для того, чтобы кого-то связывать, ограничивать свободу. Если мы видим, допустим, человека связанного в наручниках или с веревками как-то связанного, это обозначает, что он своей свободой не умеет пользоваться, и поэтому его связали, ограничили его свободу. Так вот, гуны – это то, что связывает наше сознание. То есть изначально живое существо обладает определенной свободой, свободой выбора. Но всегда обладает определенной свободой выбора. Вот. Но когда живое существо совершает первый опрометчивый поступок, вот если говорить таким теологическим языком, это богоотступничество, когда живое существо бросает вызов своему родителю, или душа бросает вызов высшему духу Богу, вот, то это... Этим действием, таким неправильным использованием свободы, живое существо помещает себя в состояние ограничения свободы или несвободы. И вот когда живое существо, обладающее этой вот свободной духовной природой, попадает в материальный мир, совершив первое, так сказать, действие, первое неправильное действие, злоупотребив своей свободой, теперь оно получает в награду тело. И физическое тело, в разной степени бывают тонкие тела у жителей высших миров, есть более грубые тела, как у нас, есть еще более грубые тела. А все они в той или иной степени ограничивают нас обязательно. Все время нам, может быть, хочется больше, чем мы можем. Нас здоровье ограничивает, какие-то возможности, чувства у людей могут быть ограничены. И поэтому мы все время мечтаем о чем-то большем, потому что это внутренняя природа души. Но нам приходится порой довольствоваться какими-то ограничениями, которые нас налагает тело. То есть мы связаны, потому что мы не обладаем правильным разумом. И вот эта энергия гун, или этих вот трех качеств материальной природы, она очень тесно связана с таким понятием, как время. Потому что материя сама по себе, она находится в потоке времени. Вот материя находится в потоке времени. Этот поток времени несет нас из какого-то состояния, из прошлого в будущее. Так вот, сама по себе энергия времени, это очень такая метафизическая энергия, она не имеет материального источника. То есть мы видим, что материя находится сама во времени. То есть она сама под этим воздействием. Поэтому материя не может быть источником времени, потому что она сама подвергается воздействию времени. Вот. И веды говорят, что время – это воля Всевышнего или его взгляд То есть это как бы такой энергия, которая пускает, запускает весь механизм материального бытия. То есть материя сама по себе изначально инертна. Она называется термином прадхана. Прадхана – это такой вот инертный строительный материал, в котором нет жизни. Как, допустим, песок, бетон, что-то еще такое. То есть инертное состояние. Вот. Но когда приходят люди, строители, они начинают что-то делать с ней. Там, мешать бетон, начинают строить и так далее. Так вот, когда живые существа из духовной реальности выпадают сюда, в эту инертную материю, то поскольку сами живые существа, эти спиритоны, носители жизни, они активны, динамичны, у них есть какие-то желания, всевозможные какие-то планы и так далее, то теперь это вот инертное состояние материи пропадает, и как бы как вот в грядку брошены семена, семена прорастают, появляются разные плоды и так далее. Вот точно так же эта материя из прадханы, из такого инертного состояния превращается в пракрити. Пракрити — это обозначает уже проявленная материя, материя в конкретных формах. Мы видим разнообразие форм жизни, высшие, низшие, растения, животные, люди, какие-то там небожители и так далее. Это все разнообразные формы жизни. И весь этот механизм материальной природы, он идет в цикле времени. И вот когда вот эта вот энергия времени воздействует на материю, то с этим же временем включаются одновременно три качества или три гуны материальной природы. Говорится, что гуна невежества, качество невежества – это то, что связывает живое существо с прошлым, с тем, что уже ушло. Качество страсти – это то, что связывает с будущим. И качество благости – это то, что связывает нас с настоящим. Вот. И люди, которые впадают в ностальгию, вздыхают о старых добрых временах, как вот раньше все было хорошо, как сейчас все плохо, вот, это люди, которые находятся под воздействием гуны невежества. Они боятся смотреть в будущее, у них нету духовной перспективы, у них нет духовного знания, у них нет какой-то духовной цели, поэтому от будущего они отворачиваются. Их нынешнее сейчас, это может быть какие-то болезни, несчастья, нехватка денег и так далее. Где же их счастье? В молодости, в прошлом. Поэтому они смотрят туда. Будущего они боятся, настоящее неудовлетворительное, поэтому не смотрят туда, назад. И так это состояние невежества, когда человек подвержен такой вот ностальгии, обращению к прошлому. Когда человек говорит, да, было хорошо, сегодня лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. Он уверенно смотрит в будущее, в материальное, по меньшей мере. Это, как правило, такая философия людей молодых, сильных, крепких, уверенных в себе, такие двигатели материального прогресса, творческие люди, очень энергичные, амбициозные. Вот, они все время говорят о том, что счастье будет потом. Вот мы еще немножко улучшим, какие-то реформы проведем, введем то, сделаем это, вот, все организуем, все будет замечательным образом, и все будут счастливы. Все время их счастье задвигается немножечко на будущее. Вот сейчас пока я не могу быть счастлив, потому что еще я не купил, допустим, машину, или не построил дом, или еще там какие-то у меня есть проблемы. Но вот потом, когда я закончу учебу, получу диплом, или у меня будет семья, у меня будет какое-то благосостояние, или я одержу победу на выборах где-нибудь еще, вот тогда у меня будет счастье. Потом, когда этот рубеж пройден, он говорит, нет, вот следующий, сказать, мои дети — это хорошо, но потом, когда у меня будут внуки, это еще лучше. То есть все время счастье отправится куда-то туда, в будущее. Вот. А люди, которые находятся под воздействием благости, это люди, которые не особенно думают о прошлом, какой смысл об этом думать, эти вещи уже прошли. И они не сильно думают о будущем. Почему? Потому что они прекрасно знают, что нет смысла думать о каком-то иллюзорном будущем, ведь будущее рождается из настоящего. Поэтому они сейчас в настоящем так живут, так действуют, что этим правильным действием, правильным мышлением, правильными отношениями в настоящем, они уже моделируют свое лучшее будущее. Человек, который находится в страсти, он просто воображает себе будущее, которое редко соответствует его идеалам. Он не понимает, что это будущее вытекает из его вот этого нынешнего сиюсекундного бытия сейчас. Вот и так эти три качества связаны с тремя состояниями времени. Теперь нужно чуть-чуть более глубоко разобраться с тем, что же такое вот эта вот гуна, как они нас связывают, еще какие можно найти такие термины или слова, которые это понятие нам разъясняют. Еще можно использовать такой термин, чтобы понять гуну, как фильтры, допустим. Если вот у нас есть какая-то лампочка, свет из нее исходит, и можем поставить фильтр, красный, синий, желтый, зеленый, какой-то разный. И в зависимости от фильтра, цвет этой лампочки, он будет меняться. Так вот, есть свет сознания или свет души, идущий из нас. А гуны – это как такие невидимые линзы или невидимые фильтры, через которые сознание души преломляется и окрашивается в какие-то определенные тона. Предположим, те, кто что-то знает об электронике, понимают, что многообразие цветов и образов, допустим, в цветном телевизоре образуется из сочетания всего лишь трех цветных точек. Желтой, красной и синей. Вот и все. Мы этих точек не видим. Мы видим уже их производные. В разной степени они смешиваются между собой, порождают многообразие. Миллионы и миллионы цветов, оттенков. И получается всякие, такая вот интересная палитра цветов. Так вот, точно так же, как эти вот три цвета, желтый, красный и синий, порождают все остальные цвета. Точно так же и эти вот три гуны, они тоже порождают все многообразие в жизни. Разнообразие видов жизни, отношений, взглядов, вкусов, устремлений, поведения, моделей речи, чего угодно. Мы потом будем на конкретных примерах рассматривать, как эти гуны проявляются, что мы видели это в практическом уже конечном результате, что такое та или иная гуна. И вот одно сравнение гун – это веревка, потому что она связывает нас, реально обусловливает. Когда, допустим, человек находится под воздействием невежества, ну в чем это проявляется? Допустим, невежество в том, что он не следует гигиене, или он привязан к каким-то дурным привычкам, допустим, он курит, пьет, не может избавиться, он говорит, ну ничего с собой поделать не могу. То есть видно, что гуна связывает очень сильно человека. У него воля парализована, он такой как бы инертный, его постоянно нужно подталкивать, давай. Ему не нравится работать, ему нравится перекуривать постоянно, вот, его нужно толкать все время. То есть он настолько скован вот этой вот гуной невежества, что сам из-под него выйти не может. Итак, один образ гуны – это как веревка, которая связывает. Другой образ гуны – это как фильтр, или некое такое покрытие, через которое это вот сознание преломляется и просвечивается в большей или меньшей степени. Итак, это другой, так сказать, вариант еще. И в целом, как связывающая вот эта вот веревка гуна и как покрывающая, это создает, ну, в принципе, такой адекватный образ. Вот. Но также нужно понять, что эти гуны, они находятся между собой в постоянном взаимодействии. То есть они не всегда так вот однозначно действуют. Итак, теперь коротко мы скажем, что это такое буквально. Или, вернее, в чем они проявляются, такие краткие характеристики гун. Итак, три гуны или три качества. Первое и наивысшее гуна или качество называется гуна благости. Называют ее сатва гуна. Сатва, отсюда происходит русское слово свет или светлый. Вот сейчас это слово достаточно популярно, эти вот названия гуны так становятся уже распространенными. Вот, какие-то уже даже студии грамзаписи появляются, Сатва Рекордс, что-нибудь еще такое. Вот, то есть это гуна благости. Ее, как правило, обозначают или таким вот желтоватым, или светлым, каким-то бледно-желтым, таким даже белым цветом. Вот, и когда эта гуна благости покрывает сознание живого существа, поскольку она наиболее тонкая, наиболее прозрачная, то качество души через гуну благости лучше всего просвечивает. И поэтому, какие будут проявлять качества человек под воздействием гуны благости? Он, скорее всего, будет подозревать о том, что есть какие-то высшие законы, которые для большинства людей не очевидны. Он просто будет чувствовать их. Он, может быть, не очень хорошо их формулирует, но он догадывается, что есть какие-то высшие законы, какие-то высшие силы. Он понимает, что лучше всего узнать об этом, жить в гармонии с этими законами. Это человек ответственный, это человек дисциплинированный, чистый, честный. Он старается подчинить свою жизнь каким-то, так сказать, высоким моральным принципам и целям. Он помогает другим, он бескорыстен. Он понимает, что главная деятельность – это деятельность, связанная с саморазвитием. Он способен контролировать свои чувства. Вот он умеет правильно взаимодействовать с другими людьми. Он понимает законы гармонии. Итак, это человек, который, на которого влияет гуна благости. Поэтому качество души через нее больше всего проявляется, менее всего скрыты эти качества. Когда на человека действует, на сознание действует вот гуна страсти, ее, как правило, изображают таким красным цветом, страсть, то этот цвет уже такой более плотный, более интенсивный, и он больше скрывает сознание души. И в чем это проявляется? Это проявляется в том, что хотя человек тоже может что-то такое догадываться и знать о более высоких реалиях, о более высоких законах, на самом деле вот эта вот гуна страсти, она делает его более эгоистичным, поскольку он уже меньше осознает свою духовную природу, какие-то там высшие предназначения, он больше сконцентрирован на своих повседневных интересах. В этом состоянии душа более сильно привязана к телу. Если человек в гуне благости, он понимает, тело – это одежда, душа – это личность. Он не путает, он умеет расставить приоритеты. Он подчиняет интересы тела интересам духа. Он понимает, что тело – это просто машина, определенная энергетическая система, установка для прогресса души. Такое его видение у человека в благости. Человек, который находится в страсти, он не понимает, что он душа, у которой есть тело. Он думает, я тело, и у меня есть душа, так он думает. То есть он считает себя в первую очередь телом, а у меня есть душа. Он думает, что душа, она там развилась позже, на каких-то уровнях развития материи и так далее. Вот. И он может даже верить в какие-то высшие силы, верить в Бога, но он это будет делать только в связи со своими интересами. Он будет молиться о том, чтобы Бог помог ему в его материальных, таких вот чисто утилитарных практических вещах. Вот. Он будет жертвовать, идти на компромисс собственной совестью, с какими-то высшими принципами ради какого-то сиюминутного материального интереса. Он будет очень сильно радоваться материальным успехам, будет очень сильно огорчаться материальным неудачам. Человек в состоянии благости к этим вещам относится более философски. Он понимает, что я в этом мире не единственный управляющий, у меня есть какие-то планы, но наверняка, если неудача, значит мои планы толкнулись на какие-то высшие планы, ну, надо философски к этому отнестись, надо подкорректировать свои планы. А люди в гуне страсти очень болезненно относятся к тому, что их планы не сбываются, они сильно по этому поводу переживают, потому что они считают себя такими независимыми управляющими своей судьбой. А в гуне благости человек понимает, да, мне много, сказать, за мной большая ответственность, вот, но кроме моих планов есть еще какие-то более высокие планы, и мне нужно узнать эти планы и жить в соответствии с ними. Когда мои планы в соответствии с высшими планами, тогда они сбываются. А если мои планы будут слишком отличаться от высших планов, тогда, скорее всего, они потерпят крах, и я же буду от этого испытывать проблемы. Человек в гуне страсти не особенно думает о том, что кто-то там может вмешиваться в его судьбу, он очень болезненно к этим вопросам относится, он считает, что тот план, который я построил, должен обязательно сбыться. Итак, это люди в гуне страсти. Они такие очень творческие, очень активные, они считают, что все нужно изменить, перестроить, переделать, улучшить, двигатели материального прогресса. Люди, на чье сознание действует гуна невежества, ведут себя совершенно иначе. Гуна невежества на санскрите, гуна страсти звучит как раджас или раджа-гуна. Раджас, отсюда такие слова, типа как впасть в раж или английское rage, это вот от раджас, страсть, такая активная страсть, активная деятельность. Вот, то есть люди в гуне благости больше погружены во внутренние изменения. Люди в гуне страсти больше интересуются внешними изменениями, трансформацией мира. Одни меняют себя, другие меняют мир. Люди под воздействием невежества. Невежество обозначается термином тамас или тамагуна. Тама или тамас, отсюда рождается слово тьма, темный. Это наиболее такая концентрированная темная гуна, которая больше всего скрывает качество души. И поэтому эти люди, как правило, не задумываются о чем-то высшем. Они считают, что все это ерунда, промывание мозгов, опиум для народа и так далее. Вот. Более того, их даже не очень-то интересует материальный прогресс, как людей в гуне страсти. Их больше интересуют вопросы власти, насаждения своей силы, насилия над другими. Вот это люди, чья речь такая очень грубая, тяжелая, наполненная критикой, оскорблениями, желанием все подчинить себе, манипулировать другими живыми существами и так далее. Они получают наслаждение от насилия, от того, что другие их боятся, им нужно утвердить свою власть над другими живыми существами. Вот это люди, которые не хотят ни духовного развития, как те, кто находится в благости, ни материального развития, как те, кто находится в гуне страсти. Это люди, которым нравится разрушение. Это, сказать, такой воплощенный террор или такая вот как бы, теневая власть, такие вот паразиты, которые просто тянут все на себя. Их совершенно не интересует какое-то будущее, какие-то перспективы, ни духовные, ни даже материальных интересуют исключительно такие вот сиюминутные вещи. Вот. Итак, они в невежестве люди медлительные, склонные к разрушению, недовольные собой и всем окружающим миром. Вот, они, как правило, привязаны ко всем этим вот интоксикациям, алкоголь, наркотики, табак и так далее. Вот, это люди такие тяжелые на подъем, это люди на самом деле наполненные страхом. И этот страх они пытаются выместить на ком-то другом через какую-то такую внешнюю агрессию, они пытаются свой страх как-то проявить, трансформировать его. Итак, это общая такая характеристика, и потом на разных примерах вы будете видеть, как эти характеристики подтверждаются вновь и вновь. Еще нужно сказать о том, что вот эти вот три гуны связаны с тремя основными процессами, которые в этом мире происходят. То есть в этом мире мы видим такие процессы, как творение, все когда-то возникает, творится, потом поддерживается, существует какое-то время, и потом уходит в небытие, разрушается. Такова судьба во времени. Все зарождается, развивается, какое-то время существует, и потом разрушается. И вот эти три гуны, или эти три качества, они связаны с этими тремя процессами. Благодаря гуне страсти все творится. благодаря гуне благости происходит поддержание, и вследствие воздействия невежества все уходит в небытие, все разрушается. Вот, и поскольку мы видим все эти такие процессы, то это обозначает, что все три гуны всегда на работе. Вот, причем у этих трех гун или трех качеств существуют свои источники, потому что любая сила, в том числе сила этих гун, она откуда-то исходит. Все имеет свои источники. Причем самое интересное, что революционно отличает веду, это вот духовное знание от обычного знания, состоит в том, что эти источники являются личностными обязательно. Подумал, ну как это у воды или у огня может быть личностный источник? У всего есть личностный источник. Мы видим обычно стихии. То есть современная наука при всех своих достижениях очень сильно в негативном плане постаралась в том смысле, что сейчас для людей мир это нечто совершенно деперсонифицированное, обезличенное. То есть мы считаем, что просто есть какие-то энергии, и тупая материя, которые эти силы всякие разные энергии манипулируют. Вот. Но когда ученые открыли клетку, стали рассматривать ее внимательно, увидели там всякие разные генокоды, очень сложную информацию, такие, это как написанные, грамотно написанные предложения, им пришлось признать, что кроме этого существует какая-то еще информация в этом мире. Кроме сил, кроме энергии и материи существует еще какая-то информация. И, соответственно, есть источники информации, потому что информация сама по себе не бывает. Если вы видите, как на стене написано какой-нибудь там Маша плюс Паша равняется любовь, вы понимаете, что это не следствие эволюции возникло. Это был какой-то конкретный Паша или какая-то Маша, понимаете? То есть вот таких совпадений не бывает. По теории вероятности это невероятно, чтобы такие вещи возникли сами с собой. Это чье-то творение обязательно. Так вот, когда вы видите, допустим, расписанные генокоды, это очень грамотно написанные предложения, в которых нет ошибок, понимаете, очень точно все сделано. Вот, приходится сейчас многие люди, они беспокоятся по этому поводу в научной среде, что же делать, потому что грамотно написанная информация обозначает какой-то источник грамотный, какой-то разум, откуда всю эту информацию исходит. Они боятся об этом сказать, потому что это вещи очевидные, но произнести это обозначает неприятные вещи, признать какой-то там высший разум, что-то еще. Вот, поэтому какие-то темы в науке замалчиваются. Вот, тем не менее, к людям приходит понимание, что у всего есть исток, что есть какие-то, так сказать, информационные источники, источники энергии. И вот веды говорят, что эти три гуны или три качества, они имеют совершенно четкие истоки. Есть существа, которые являются источниками этих гун. Веды говорят, что источником страсти является некий Брахма. Брахма, он является творцом этого материального мира, вот, из которого исходит энергия творения. Хотя это существо высокого порядка, его тело состоит из чистого интеллекта, у него нет каких-то физических таких внешних, хотя у него есть определенное описание, как он выглядит, но мы не можем видеть его материальными глазами. Он слишком огромен, слишком великий, он в другом измерении бытия находится. Поэтому для нас он не может быть предметом нашего опыта, если он сам только себя не покажет. Итак, Брахма – это источник гуны страсти. Источником невежества является такая личность, как Шива. Шива, он связан с такими процессами, как разрушение. И хотя он сам не находится в невежестве, он управляет существами, которые находятся в невежестве, и управляет самой этой силой. Вот. И источником благости является Вишну, или на Руси его называли Вишни, тот, кто выше всех. Он является источником благости. Благодаря его присутствию все держится. То есть сама по себе структура материи такова, что в каждом атоме эта форма Вишну находится. Благодаря этому материя обладает каким-то, в какой-то степени каким-то качеством постоянства. Хотя все меняется, творится, разрушается, тем не менее все как-то существует. И вот это вот существование обозначает, что какая-то есть поддерживающая сила. Если бы этой поддерживающей силы не было, все то, что творилось бы, тут же сразу же бы разрушалось. То есть Вишну или гуна благость как такой невидимый клей, который позволяет каким-то вещам, событиям какое-то время длиться, продолженность какую-то иметь во времени. Так это энергия благости. И вот теперь мы будем рассматривать уже, как эти гуны или как эти три качества влияют на разные сферы нашей жизни. В Ведах говорится о том, что разнообразие форм жизни связано также с этими гунами. И все эти формы, они не просто, опять же, в каком-то какой-то горизонтальной плоскости находятся, эти такие, эти летают, эти плавают и так далее. А они все находятся на вертикальной шкале. Одни выше, другие ниже.
как люди одни выше, другие ниже. Вот точно так же живые существа различные. Итак, веды называют цифру 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Вот. Почему такая цифра? Откуда она взялась? Это определенная комбинаторика, сочетание вот этих вот трех гун. Если вы умножите 3 на 3, получите 9, потом 3 на 9, 27, 27 на 3, получите 81, и будете умножать дальше, 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 дальше. В конце концов вы приведете к этой цифре 8 миллионов 400 тысяч форм. Это определенное, как бы, ну, какой-то потолок или какое-то ограничение, которое в нашей Вселенной существует. Это вот комбинаторика, сочетание гун обозначает, что все эти гуны перемешаны между собой. То есть я назвал, допустим, такие чистые типы. Человек в благости, человек в страсти, человек в невежестве. Но если мы внимательно анализируем себя и других, то мы увидим, что у каждого из нас есть обязательно что-то и от благости, и от страсти, и от невежества. Чуть больше у кого-то больше другого и так далее. Вот. То есть все эти гуны перемешаны. Более того, мы видим, что в разные этапы жизни, допустим, доминирует одно состояние, потом другое, потом третье. Вот. Считается, допустим, что детство – это состояние невежества, потому что в этом состоянии человек не самостоятелен пока, он мало знает, он совершает много ошибок, много болеет, он спит больше, чем надо, то есть такой сон, как бы состояние самозабвения, невежественное состояние. Вот. То есть это состояние невежества. Поэтому ребенка активно обучают, его накачивают знания. В нем уже есть какая-то энергия, он бегает очень много. Вот. Но поскольку его энергия не оккультурена, то, как правило, его деятельность носит разрушительный характер. Он много чего ломает, сам ломается, коленки себе сбивает, еще что-то такое там. Какие-то игрушки у него из рук летят, все ломается. То есть уже есть энергия, но она не окультурена знанием, эта энергия. Вот поэтому в него вот это вот знание внедряют через систему образования. И постепенно он переходит уже к периоду, когда начинается половое созревание, страсть. Вот. И уже у него начинается интерес к противоположному полу, уже какие-то мысли об отношениях, уже ему не просто с игрушками интересно играть, а ему уже интересно с другими детьми играть, потом ему интересно, скажем, с людьми противоположного пола встречаться, и уже начинают завязываться отношения, которые потом переходят уже в семейные отношения, и все. Теперь человек как бы попался в эти все вещи. Сначала чувство, страсть, потом выяснилось, что для этого нужно теперь, оказывается, работать, это нужно поддерживать, нужно раньше, в детстве он не думал, что нужно покупать какие-то там себе штаны, деньги какие-то. Он не думал, что за квартиру платить нужно. Это все думали мама с папой. Он не знал ничего об этом. Вот теперь, когда он вошел в это состояние страсти, ему захотелось много разных вещей, теперь он понял, что жизнь чего-то стоит. Поэтому теперь нужно осваивать какую-то специальность, учиться, работать, отдавать свою энергию обществу, как-то прогрессировать. Однокомнатная квартира, двухкомнатная, трехкомнатная, коттедж, одна машина, две машины, три машины и так далее. То есть гуна страсти. Вот, в конце концов человек устает от всего этого. Уже тело разваливается, уже нет никаких сил, уже молодые подсиживают. И он начинает думать о том, что пора, наверное, сказать, на покое, может быть, о душе подумать, о чем-то еще. То есть детство связано с невежеством. Молодость, как правило, связана со страстью. Старость в идеале должна быть связана с благостью. В идеале. То есть, когда человек накопил жизненный опыт, когда он уже понял многие вещи, когда он уже прошел через какие-то, так сказать, теперь уже немножко он так воспринимает свои прошлые увлечения, как нечто такое, ну, смешные игры, где-то все так было, молодость, глупости и так далее. Он начинает понимать, что есть какие-то вещи более ценные, время обесценивает ложные ценности, придает истинную ценность тому, что воистину ценно. Вот. И в идеале человек к уже пожилому возрасту должен делать правильные выводы. Итак, это, скажем, разное состояние гун в связи с возрастом, так оно должно быть в идеале. И вот эти цифры, которые я назвал, 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, она связана с различным переплетением этих вот гун с разными видами жизни. И есть такое ведическое произведение, называется «Падма Пурана», и там эта цифра, она разбивается на конкретные такие более мелкие цифры. Там говорится, что среди этих 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, 3 миллиона животные, 2 миллиона растений, 900 тысяч обитателей вод, 1 миллион 100 тысяч насекомых и пресмыкающихся, 1 миллион птиц, 400 тысяч форм человеческой жизни. От примитивных каких-нибудь там таких снежных людей до полубогов, до небожителей, до ангелов, как их называют, допустим, в разных традициях. Вот это все различные проявления разных сочетаний гун, благость, страсть, невежество в разных комбинациях связаны. И вот мы начнем с таких больших масштабов. Первое разделение по гунам, это разделение в космосе. То есть в Ведах говорится, что космос наш также вертикально разделен. Высшие миры под воздействием благости, средние миры, гуна страсти, где находимся мы, и низшие миры, это миры невежества, где находятся живые существа, которые полностью погружены в материю, и вся их идея прогресса – это прогресс техники, прогресс такого материализма грубого. А у людей материализм с духовностью смешан попеременно. То есть мы хотим и материального прогресса, но также иногда говорим, вот сказать что-то такое внутреннее меня тоже интересует. То есть у людей это так наполовинку. А те, кто живут в высших мирах, они интересуются исключительно духовными высшими сферами, гуна благости. Итак, это первое разделение в мирах, в миры благости, миры страсти и миры невежества. По этим гунам делятся эпохи. Вот, я как-то рассказывал уже о вселенских циклах, я не буду сейчас во все эти подробности вдаваться, если кому-то интересно, есть все это записи, лекции. Вот, то есть первая эпоха творения называется Сатья-юга, это эпоха, когда доминирует гуна благости. И поскольку там много благости, то чем она характеризуется? Люди долго живут, поскольку благость это то, что продляет срок существования, поддерживает. У них хорошее здоровье, у них нет такого понятия, как болезни. Вот, они все обладают знанием, они все обладают чувством долга, они все знают о высших законах. Практически все население занимается вопросами самоосознания. Среда такова, что нет необходимости работать. То есть в экономической деятельности нет никакой необходимости. То есть сама среда, она дает все необходимое, все продукты, все. То есть минимум работы, абсолютный минимум работы. Из земли рождается все, все как бы естественно. Плоды, так сказать, все, что хотите, овощи, фрукты, молоко. То есть такие вещи по минимуму, то есть минимум необходим для поддержания. Нет нужды ездить на работу, черт знает куда, туда, сюда, какая-то глупая работа, там непонятными какие-то бумажки. Человек думает, что я делаю в конце концов, вообще не понимает, что он делает, и кому это надо вообще, какая-то совершенно бессмысленная деятельность, болты, гайки какие-то, что-то еще, купи-продай, а кому это вообще надо, никто не знает. Просто какой-то способ какую-то деньгу урвать, на которую купить пищу, вот так. То есть, вот люди просто меняют свое время на деньги, а деньги им нужны для того, чтобы как-то выжить и какие-то там, не знаю, вещи себе купить. Вот они не понимают смысла жизни. Вот, а в эту сатья-югу люди очень четко понимают смысл жизни, их невозможно отвлечь на бессмысленную деятельность. Вот таково качество людей в гуне благости. А вторая эпоха называется Трета-юга, уже к гуне благости начинает примешиваться гуна страсти, уже люди меньше понимают какие-то высшие законы, они, так сказать, более материально обусловлены, они уже не такие самодостаточные, им приходится объединяться в какие-то уже там коммуны, разделение общества и так далее, по классам, интеграция какая-то начинается, власть, иерархия, всякие какие-то уже конфликты начинаются, они меньше живут, 10 тысяч лет уже, 1/4 населения уже не осознает высшую природу. Если в сатья-югу все, так сказать, осознают эту высшую природу, понимают, как говорится, что мы тут под Богом ходим, какие-то есть высшие законы, поэтому ведут себя соответственно. В вторую эпоху четверть населения уже этого не осознает. Когда наступает третья эпоха, эпоха Двапара-юга, еще больше возрастает страсть и невежество, благости уже меньше остается. Теперь только половина населения понимает что-то сказать о высших законах. Люди начинают еще меньше жить, примерно 1000 лет. Вот начинаются уже такие конфликты социальные, классовая борьба, там всякие войны и прочие разные вещи. И когда наступает эпоха наша, Кали-юга, основной гуной становится это вот невежество и страсть, благости совсем мало. Только 1/4 населения что-то начинает понимать, что есть какие-то там высшие законы, но их мнение в расчет не принимается, потому что в основе люди находятся в невежестве. Поэтому кто там что думает или верит, это все их личное дело. А нас интересует исключительно такая вот материальная деятельность. Люди о каком-то высшем, о своей высшей природе, о своих высших интересах практически напрочь забывают. Вот так вот по гунам распределяются эпохи. Сначала благость, в конце невежество, а между ними две эпохи с разной доминантой. Чуть-чуть больше страсти, потом чуть больше невежества. То есть так вот эти гуны действуют по эпохам. Время суток разделяется по гунам, если мы возьмем уже другой цикл. За 2 часа до рассвета начинается влияние гуны благости. За 2 часа до рассвета и 2 часа после рассвета. То есть 4 часа. Вот, точка восхода, она является как бы центральной. Относительно нее 2 часа вперед, 2 часа назад. Это время гуны благости. Вот, то есть мы знаем, что это утро, вечером мудренее. Утром вот это люди, так сказать, более-менее такие спокойные, благостные. И поэтому это время должно обязательно присутствовать в нашей жизни. Обязательно. Вот, для того, чтобы вставать за 2 часа до восхода, вы сами понимаете, что это не так-то просто. Особенно, допустим, зимой. Да? Вот, ну, когда сутки короче сами по себе. Вот, тем не менее, для того, чтобы встать рано утром, для этого, естественно, надо раньше лечь. То есть, вообще менять свое, так сказать, свое расписание, свой режим дня. Итак, утро – это время благости, день – это время страсти. И ночь – это время невежества, когда человек забывает о том, кто он такой, в самозабвение такое погружается. А страсть днем, потому что мы все активно бегаем, работаем, что-то там такое, суетимся, активно общаемся, вот активные движения такие. Вот. А утро – это время для самоосознания, это время для духовной практики, для собственного очищения. Живые существа по разным гунам – животный мир, растительный мир, как правило, находится в гуне невежества. Хотя там тоже есть свои как бы, такие отдельные подразделы, подкатегории, об этом чуть позже скажу, чуть-чуть подробнее. Вот, в целом, как бы, такие живые существа, которые в своей жизни не занимаются такой высшей деятельностью, которые сконцентрированы исключительно на питание, сон, совокупление, оборона, то есть вот так они живут, эти низшие существа, это означает, что на их сознание действует исключительно невежество. Люди в основном относительно животных, конечно же, больше находятся в страсти, больше. Вот, они больше двигаются, передвигаются, они о чем-то уже таком думают, в них больше благости, но основная гуна – страсть. Им знание нужно для того, чтобы заработать деньги, в основном, вот такие вот, устроить свое какое-то материальное благосостояние, поэтому какое-то высшее знание их, если интересует, то лишь небольшую категорию людей. А в основном нужно знание на уровне прикладной квалификации, для того, чтобы как-то устроиться в материальном мире, чтобы я был ценным специалистом, чтобы мне все давали деньги за мою квалификацию, за мое умение, за мое знание. Вот для чего мне нужно знание. Так люди в гуне страсти действуют. И жители высших миров, так называемые полубоги или ангелы, небожители, как хотите назовите, каким-нибудь фантастическим термином гуманоиды высших планет, это все об одном и том же, собственно говоря, существует. Более высокого порядка, которые не занимаются вопросами поддержания как животные, потому что у них нет даже физических тел, у них тонкие тела. Они не занимаются такой суетой, как люди, допустим. Вот. Они точно могут определить, что есть ценное, что не есть ценное. То есть они ставят себе эти вот высшие приоритеты, и они занимаются вопросами самосовершенствования. Поэтому они освобождены от вопросов экономического развития, как мы, и они не живут так примитивно, как животные и растения, которые, допустим, находятся в ужасных условиях, они не могут их изменить. Допустим, это кошка голодная, она сидит или дрожит там где-нибудь и не знает, что делать, только мяукает перед этой закрытой дверью в подъезд и не может себе ничем помочь, пока кто-нибудь не откроет ей эту дверь или не подаст ей поесть, потому что вокруг холод, голод и все. Она не знает, как изменить свою ситуацию, понимаете? Вот. Человек, он как-то может ее изменить, потому что у него больше разума. Вот. А жители высших миров, они вообще с этими проблемами не касаются, потому что все это уже в прошлом, они все эти уже темы отработали. Точно так же мы можем увидеть, как, предположим, это проявляется в различных странах, например, если мы видим, разные цивилизации существуют. Есть какие-то такие этносы, или народы, или страны, которые в основном живут в гуне невежества. В чем это проявляется? Это проявляется в том, что они не сильно отошли от животных. То есть они также занимаются охотой, рыболовством, поддержанием рода, продолжением племени, вот это вот самосохранение такое. Вы не увидите там какой-то богатой литературы или какой-то такой вот культуры, чтобы они создавали какие-то выдающиеся произведения искусства или книги, или какие-то там такие мысли особенно ценные высказывали. Есть какая-то прикладная такая мудрость, какая-то сноровка, какие-то у них навыки, может быть даже какое-то понятие о каких-то духах, о каких-то высших силах, но только в связи с поддержанием. Вот, то есть такие вот племенные, примитивные культуры среди людей, которые больше относятся к категории невежества. Есть страны или народы, которые живут по стандарту гуны страсти. То есть они, как правило,
очень много уделяют времени этому внешнему шику, экономическому развитию. Все у них красиво, все строено, все замечательно, яркая реклама, улыбки, так сказать, такой внешний прогресс, пустить пыль в глаза, вот, накопить много денег, так или иначе, так сказать, чтобы была инфраструктура для активного чувственного наслаждения. Допустим, какие-то развитые страны Запада, Европа, Америка, вот, они под воздействием гуны страсти вот такие вот себе цели ставят. Да? И так есть страны какие-нибудь, бедные африканские страны или какие-то племена, где еле-еле люди только бы, так сказать, как-то выжить, хотя у них могут быть богатейшие земли, на которых они могут выращивать, допустим, какие-то необходимые для себя культуры. Они вместо этого выращивают какой-нибудь там дурацкий табак, который за копейки продают на Запад, вот, для того, чтобы какие-то потом себе купить продукты. Хотя они на этой земле могли бы не табак, а что-то другое выращивать. Они не понимают, они в невежестве находятся. Их очень легко обмануть, понимаете, их очень легко эксплуатировать. Поэтому их делают рабами. Они не понимают, они в невежестве находятся. Вот. Те, кто в страсти находятся, они понимают все эти тонкие вещи, и они пытаются, так сказать, внешне улучшать свою жизнь. А есть какие-то народы, есть страны, где людей интересует, может быть, не столько вот этот вот внешний фасад, не столько внешнее какое-то благополучие, сколько они больше занимаются вопросами внутреннего развития. Допустим, если ту же самую Индию взять, то, хотя она считается с экономической точки зрения страной третьего мира, но, может быть, не так, как, хотя сейчас она тоже развивается достаточно активно, вот, то пока она не так развита, конечно, как страны Запада, вот. Тем не менее, туда из стран первого мира люди идут за абсолютно истинное, за какими-то практиками, за какими-то мантрами, за каким-то знанием, за каким-то посвящением, за какими-то чудесами, за каким-то тайным знанием, потому что там это очень, очень богатая традиция, там много всего. То есть это, пожалуйста, он как бы такой целый народ, который ставит своей целью совсем другие вещи, внутренние вещи развития, и у них совсем другое качество жизни. Итак, это проявление, допустим, гун в разных культурах, как живут разные люди. Предположим, есть вот это вот разделение, как вот в общем мы сказали, что животные находятся в невежестве, люди в страсти, эти небожители в благости. Но теперь мы уже привели пример, как вот среди людей, допустим, есть, хотя они в целом в страсти, тем не менее у одних больше доминанта невежества, у других самой страсти, у кого-то больше благости. В обществе животных, предположим, тоже, хотя они в целом все в невежестве, вот, например, такое животное, как корова, находится под воздействием благости. Почему? Все, что оно дает, это абсолютное благо. Абсолютное благо, включая ее испражнение, мочевина и навоз, это абсолютное благо. Вот, навоз только коровы и никого другого. Ни лошади, ни осла, ни верблюда не обладает такими свойствами, как навоз коров. Даже у человека его испражнение нечистыми считается, а испражнение коровы чистое. Ими храмы в Индии моют, ими посуду моют коровьим навозом, понимаете? Вот это чистый антисептик. Это чистый антисептик. Вот, если, скажем, они жилище моют водой, в которой размешан коровий навоз, вот, и там не появляется вредных насекомых, когда вот это вот, они смешивают глину с навозом. В жару это дает некоторую прохладу, в холодное время года он, наоборот, тепло дает. Это удивительный какой-то препарат вообще. Более того, коровий навоз, он является идеальнейшим топливом. Они делают эти вот лепешки навозные, сушат их, и потом они очень долго горят. И дают особое качество. Если кто-нибудь ел когда-нибудь пищу, приготовленную коровьим навозе, это особый вид огня, который из навоза рождается. Вообще другое качество пищи совершенно. Вот. И в Индии достаточно активно его используют. То есть это живое существо такое, корова, потрясающая такая машина, которая потребляет траву, а дает наиценнейший продукт, молоко, из которого потом масло, сыр, значит, творог и так далее, такие удивительные субстанции. На всех этапах своего существования молоко пригодно, оно не может быть испорчено окончательно. Я имею в виду настоящее молоко. То есть даже когда оно скисает, оно остается продуктом, понимаете? То есть на всех этапах своего существования оно обладает определенным качеством. Нельзя сказать, что оно там прокисло полностью до невозможности. То есть, например, корова относится к благости. Какие-то хищники, они больше относятся к гуне страсти, они внешне эффектные. Корова такая внешне может быть неказистая, ее красавицей не назовешь, но от нее внутреннее благо такое исходит. А хищники, они такие красивые, полосатые, с такой гривой, знаете, мощные, царь зверей, лев или еще что-нибудь. Вот. Но такая, знаете, взрывная сила, вот. Но нет постоянства. Допустим, тот же бык, он относится к гуне благости. Почему? Он внешне не особенно красивый, у него можно пахать весь день, понимаете? А вот тигра, хотя он тоже такой сильный лев, вы не можете его приручить. У него взрывная сила, у него как бы гуны благости, постоянства нет. Он постоянно не будет работать. Он пищу догнал свою добычу, разорвал ее, съел и спит. У него нет постоянства, у него не хватает гуны благости. Хотя он внешне эффектный, сильный, красивый, мощный. Это гуна страсти, пусть пыль в глаза, понимаете. А бык-корова, они такие внешне не особенно, может быть, красивые, но у них есть некое качество внутреннее, которое, благодаря чему они обладают такой силой конкретной. В невежестве животные, это типа какие-нибудь обезьяны, ленивцы, хотя у них вроде бы какой-то разум есть, обезьяны, вроде бы их даже как-то там чему-то обучают, они понимают какие-то вещи, в чем-то даже на людей похожи, но они в невежестве. Почему? А может, они все разрушают. Понимаете? Они воруют, разрушают все. То есть, если у вас появилась дома обезьяна, то это все, караул, понимаете? Вот, то есть, порядка там не будет больше никогда. То есть, все будет так вот вверх дном, потому что невежественное сознание. Растения бывают в разных гунах, хотя в целом это невежество, но какой-то элемент доминирует. Допустим, растения плодовые, яблони, груши такие вот все, это в благости. Они сами дают «на, ешь меня». Ешь меня. То есть они сами дают плоды, никого не нужно его срубать, убивать, уже все готовый продукт. Понимаете? А те растения, которые дают какие-то цветы, яркие цветы, но плодов нет. Это гуна страсти. Ярко цветет, но как бы сущности нет, плода никакого. А невежественные растения, или ядовитые, или какие-то колючие такие, вот где минимум листвы, или где листва превращается в иголки. Вот эти вот хвоя, это все невежество. Вот, итак, это растение в невежестве. Растения страсти, растения в благости. Четыре класса людей, так называемые касты или варны, их называют на санскрите, они тоже находятся под воздействием разных гун. Считается, что человеческое общество устроено как организм человека. Голова, руки, туловище и ноги. Вот, голова социального организма – это так называемые брахманы. Это люди, которые находятся под воздействием гуны благости. Это учителя, это проводники высшей культуры, это врачи, советники, то есть проводники культуры и высшего знания. Это интеллигенция в истинном смысле этого слова, это брахманы. Руки, это так называемые кшатрии, второй класс людей, они находятся больше под воздействием гуны страсти. Им нравится управлять, руководить, руками водить, двигать, манипулировать другими, осуществлять какие-то законы. Это управленцы гуны страсти. Туловище и живот, желудок, самое главное, это третий класс людей, вайши их называют. Это торговое сословие, сельское хозяйство, которое генерирует экономические ресурсы человеческого общества. Деньги, они умеют делать деньги из воздуха, из чего угодно, только об этом и думают. Вот они умеют создавать эти вот богатства, аккумулировать, это банкиры, сельскохозяйственные деятели, торговцы и так далее. Это соединение страсти и невежества дает вот такое вот состояние этого вайши. Страсть в том, что он умеет из всего извлечь выгоду, а невежество в том, что он накапливает больше, чем надо. Поэтому приходят другие кшатры-управленцы и говорят: давай, налоги плати, отрезают от него кусок, так сказать, в казну. Вот. И низшая часть человечества – это люди, которые больше находятся под воздействием невежества, или ноги этого социального организма, их называют шудра. Шудра – это люди, которые, как правило, занимаются физическим трудом. Вот, то есть их квалификация взаимодействовать с материальными элементами. Это, не знаю, кто-то сказать, умелые ремесленники, они могут быть мастер золотые руки и так далее, но его квалификация проявляется во взаимодействии с мертвым материалом. Вот, итак, шудры взаимодействуют с мертвым материалом. Вайши, эти вот торговцы, взаимодействуют с деньгами, с финансовыми потоками. Кшатри взаимодействуют с людьми, управление и так далее, еще более высокая квалификация. Брахманы взаимодействуют с Богом, с высшими законами. То есть, в зависимости от того, какая гуна или это вот качество влияет на человека, эта гуна порождает определенный тип кармы или деятельности. Поэтому в ведах есть такой термин гуна-карма, или по-нашему говоря, психофизическая природа человека. То есть это определенное сочетание этих гун, они переплетаются между собой, это порождает определенный типаж. Вот, но часто, очень часто эти гуны настолько сильно переплетены, перепутаны между собой, что особенно сейчас, когда люди не понимают вообще, что такое вот эта вот генная или гунная инженерия в высшем смысле слова, потому что гены — это не что иное, как гуны. Вот эти вот глубинные вот эти вот энергии, наша вот программа, эти гены, они зависят от гун, от качества человека. Вот и так это глубинная генная или гунная инженерия. Это наука, которая сейчас практически неизвестна людям. Они не понимают, извините за выражение, как делать детей правильно. Вот, то есть, как бы внешняя часть процесса им понятна, а вот что за этим стоит, совершенно непонятно. То есть, как сделать так, чтобы их дети были людьми высокого качества, чтобы это не просто были здоровые люди, чтобы они не болели, а чтобы у них было соответствующее сознание, понимаете? Вот, когда
соединяются несоединимы, вступают в брак мужчина и женщина, которые не должны вообще вступать в брак, близко, понимаете, их соединение, их переплетение не может дать ничего хорошего. Вот. Но они говорят, ну, любовь, извините. Вот. И потом такие дети появляются, что, которые 30-40 лет прожили, они не понимают, чем ему заниматься надо. Он не может понять, какая у меня природа, понимаете. Вот. Ему нужно всякие разные какие-то тесты приходить на профпригодность. Он там поучился, бросил, здесь поучился, бросил. Это ему не нравится, это ему не нравится. Проходят годы, человек сменил кучу профессий, кучу институтов, училищ. Он не понимает, кто он такой, понимаете? Это называется варна-санкара, смешение этих варн, смешение этих гун. Вот это обозначает, что родители не понимают, что они делают. То есть они обрекают человека на какую-то неопределенность. Он не то чтобы не может понять в духовном плане, кто он даже в материальном плане не может понять, кто он такой. Понимаете, такое вот какое-то неперевариваемое смешение этих вот качеств гун. Вот, поэтому в ведические времена заключение брака это тонкая алхимия, когда жених и невеста подбираются друг к другу таким образом, не просто вот они совместимы, а смотрят, что из этого выйдет, понимаете, какая природа, то есть какие будут дети, с каким сознанием. Вот. Лучше всего считается, чтобы вступали в брак мужчина и женщина либо одной варны, одной гуны, либо мужчина должен быть чуть-чуть выше. Если он будет чуть-чуть выше, тогда женщина будет больше уважать его. Вот вследствие этого, ее более уважительного отношения к нему, у них будут нормальные дети. Если жена не уважает своего мужа, потому что он ниже, допустим, дети не будут уважать ее. То есть система принятия авторитета будет полностью разрушаться. И будет непонятно что, полный беспредел в обществе будет наступать. Это тонкая наука на самом деле, вот, которую сейчас люди практически не знают. Итак, вот эти вот общественные классы, они также связаны с гунами. И, например, у нас, в нашей стране, какое-то время назад была идея построить бесклассовое общество. Мы хотели уничтожить классы, потому что классы – это якобы неравенство. Но это полнейшая иллюзия, понимаете, это полнейшая иллюзия. Классы эти или варны, их уничтожить нельзя, потому что они связаны с гунами. А раз гуны, значит и классы будут обязательно. Мы говорили, мы построили бесклассовое общество. Да ерунда это, как это бесклассовое общество? Вот, когда один, так сказать, представитель ведической культуры, философии, Бхактивиданта Свами Прабхупада прибыл в Америку, в Россию в 1971 году. Он с одним индологом, санскритологом, профессором Котовским общался. И он, профессор Котовский, сказал, знаете, Свамиджи, мы построили бесклассовое общество. Он говорит, я вам не верю. Он говорит, как это что-нибудь бесклассовое общество? Он говорит, вы, например, профессор. Как вы сюда приехали? Он говорит, на такси. Он говорит, вот видите, кто вас подвез? Шофер. То есть шофер, его квалификация небольшая, это шудра. А вы профессор. То есть и ваша квалификация с ним отличается. Вот вы, может быть, равны перед законом и так далее, вы, может быть, так сильно не эксплуатируете друг друга, но различие совершенно очевидное. Вы знаете и понимаете такие вещи, которые он не может понимать, потому что это, у него совсем другая квалификация, он просто крутит баранку и, может быть, не сильно думает об этих высоких вещах. Вот, то есть построить бесклассовое общество в принципе нельзя. Это бесклассовое общество или общество полного равенства существует. Вот эта вот идея сама по себе хорошая. Но в материальном мире она невоплотима. Потому что здесь существует материя. А материя, она вот так вот в таком вертикальном плане разделяет людей. Вот. Есть прототип общества, так называемое духовное общество, духовный мир. Там, где нет материальной природы, нет гун. Вот там действительно все равно. Там интеграция вообще другая. Там все вокруг Бога. Бог это богоцентрическое общество. Там совсем по другим принципам все организовано. Вот там все в горизонтальном плане. А здесь, в материальном мире, один находится в гуне благости, значит он выше. Раз он чище, раз он дальше видит, значит ему и определять политику, видение и так далее. Вот. А если человек ниже, как это может, как Ленин говорил, каждая кухарка принимать участие в управлении государством? Разве можно такие вещи говорить, понимаете? Вот. То есть, что она видит, что она знает, так сказать. Она может быть там добрый человек, хороший, я не хочу уменьшить ее качество, но у нее нет квалификации управлять государством, потому что у нее нет такого видения, понимаете? Она может суп хороший готовить, вот. Но это не значит, что она может какие-то такие глобальные процессы просматривать, потому что у нее не хватает той же самой элементарной гуны благости, понимаете? Вот. Поэтому эти классы, нравятся кому-нибудь или не нравятся, они не в горизонтальной сфере, что мы все равны. Мы все равны в духовном плане, да. Мы все равны, может быть, в плане каких-то там, не знаю, по отношению к государственным законам и так далее. Но мы не равны с точки зрения уровня развития сознания. Поэтому ответственность у всех разная. Люди, которые, допустим, дальше видят, они становятся учителями, они несут ответственность за развитие курса, за развитие всего направления общества. Да? А те, допустим, кто не имеет такого видения, они несут такую ответственность. Их ответственность стоит в том, чтобы качественный какой-то продукт изготовить. И не более того. И ошибка человека на низшем уровне, она не такая серьезная, как ошибка, допустим, человека на высшем уровне. Вот у них разная ответственность, они все находятся на разных уровнях вертикальной структуры. Итак, идея хороша без классового общества, но в материальном мире она невоплотима. Лучший вариант – это когда люди, так сказать, будут себе вот эту вот гуну благости развивать, качество знания, качество терпимости, качество чистоты, и благодаря этому вот эта их внешняя природа будет более или менее нивелирована. То есть эту вот внешнюю природу изменить нельзя. Если человек, допустим, обладает каким-то, ну, не знаю, он там, не знаю, плотник или кто-то еще такой, слесарь, столяр, вот, вряд ли из него получится хороший политик или хороший какой-то ученый. Вот, это маловероятно, потому что такая вот предопределенность внешняя. Вот, но внешняя вот эта вот природа, она практически не меняется. Однако меняется внутренняя природа. Вот здесь наше сознание, оно более такое пластичное, более гибкое, нежели физическая наша природа. Вот, и если человек, допустим, через духовное знание, через духовную культуру меняется вот это вот качество или гуну, внутреннюю гуну, внутреннее качество своего сознания, тогда неважно, кто он там по своему классу, например, рабочий, не знаю, кто там сельскохозяйственный деятель, торговец, управленец или какой-то там, скажем, интеллигент, это уже не имеет значения, какую роль он играет чисто социальном взаимодействии. Важно, с каким сознанием он это делает. То есть вот это вот внутреннее, оно значительно большей важностью обладает. Вот, потому что остальные вещи, они более или менее врожденные. Тут уже трудно что-то поменять на уровне ген, гун таких врожденных. А внутри у нас больше свободы. То есть мы должны понимать, что есть физическое тело, есть тонкое тело, психика. Есть сама душа. Если мы получаем вот это вот духовное знание внутри, то благодаря этому мы можем свой внутренний мир осветить этим знанием. И внутренняя гуна, внутреннее качество поменяется. Изменить качество жизни обозначает изменить внутреннюю гуну, поменять свою концепцию счастья. Понять, что счастье происходит не просто от контакта с материей, а счастье происходит от контакта с высшей природой. Вот эти вот вещи понять. И это в силах, это в принципе по силам любому человеку, любому, кто, так сказать, какой-то более-менее грамотой обладает. Итак, теперь еще мы приведем некоторые примеры того, как эти гуны проявляются в этом мире. Очень важным источником гун является пища. Допустим, если вы возьмете такой трактат, как Бхагавадгита, там в 17 главе, которая так называется «Разновидности веры», вот она связана с анализом различных феноменов по гунам, там приводится пример того, что такое пища, допустим, в благости, пища в страсти, пища в невежестве. Там сказано, что пища в благости – это пища, которая улучшает здоровье, увеличивает продолжительность жизни. Это пища свежая, чистая, маслянистая, приятная сердцу, приятная на вкус, без таких резких вкусов. Она такая достаточно мягкая, сбалансированная. Она не связана с насилием над другими живыми существами. В эту пищу попадают как бы такие естественные плоды природы, которые не нужно убивать, кого-то жизни лишать, допустим. Те же плоды, овощи, фрукты, какие-то такие вот естественные вещи. Вот она выросла, эта кукуруза, вот она выросла, эта картошка. То есть самый минимум, немножко вскопни и возьми, или сорви этот плод, срежь и все. То есть семена остаются, жизни не лишается это живое существо. Вы не можете сказать, допустим, какому-то животному, вот курочке, извини, там мне нравится курица, я лапу тебя оторву, вот съем, а ты живи дальше, вот там новые вырастут. Вы должны ее убить полностью, чтобы ее съесть, понимаете? Вот должны совершить насилие это, если вам нравятся эти, допустим, куриные лапки. Вот. А если вы какие-то растения берете, то вы получаете просто плоды, вот само живое существо, оно само вам дает, на, съешь меня. То есть естественное и легко достижимое. Нет нужды откуда-то там все это вытаскивать, каким-то неводом ловить, кому-то боль причинять, или кого-то там убивать, охотиться, разделывать, рубить кому-то головы. То есть пища в гуне благости вот такая. Пища в гуне страсти, говорится, это пища очень с такими резкими вкусами, очень кислая, очень горькая, очень соленая, сухая, горячая. Это пища, употребление которой дает человеку неприятные или такие резкие ощущения, а потом болезнь и страдания. То есть это пища, которая сразу же, так сказать, резко бьет по чувствам, когда мы ее едим, потом она постепенно переходит в болезнь, если человек постоянно такую пищу злоупотребляет. Вот, и в конце концов эти болезни, они уже создают такое горестное существование сознания вообще для самого человека. И так это пища в гуне страсти. И пища в гуне невежества, говорится, что это пища, которая получена вследствие насилия. Это пища, приготовленная более чем за 3 часа до еды. Это пища разложившаяся. Это пища, состоящая из отходов или остатков, какая-то вот негодная. Вот. Это пища, как правило, такая вот консервированная, хотя, конечно, не все, но, например, сахар он лучше консервирует, поэтому сладости, допустим, которые долго хранятся, они не относятся к гуне невежества. А вот, предположим, та же самая соль, она чуть хуже консервирует, вот, и продукты, допустим, даже какие-то благостные, ну, хорошие, допустим, там какие-то овощи и так далее, консервированные, вроде бы они благостные, но если они консервированные, уже смесь получается, гуноблагость и плюс консервация, элемент невежества, допустим, свежее молоко – это чистая благость, а какое-нибудь сгущенное молоко в банке – это уже как бы обработанное какой-то технологией раз, плюс элемент консервации – это уже невежество, смесь, примесь определенная, и оно уже, естественно, не обладает такими высокими качествами. То есть какой-то элемент благости есть, но также вкрапление элемента невежества присутствует. И все вот так вот перемешано интересным образом. Итак, это пища в разных гунах. Бывает, например, музыка в разных гунах, какая-то такая успокаивающая, возвышающая, просветляющая музыка гуна благости, такая возбуждающая, очень такая страстная, по которой хочется там танцевать и так далее, вот, какие-то такие вот романтические мотивы, это гуна страсти. Музыка такая, знаете, вандализм, разрушение, когда хочется все крушить, ломать, вообще весь мир уничтожить, это невежество, такая, вот, такая разрушительная энергетика из этой музыки, вот, или которая ввергает человека в какую-то тоску, меланхолию, слезу из него вышибает, и он, какой вообще ужасный мир, какой кошмар, какой я несчастный, то есть такие вот негативные очень состояние музыка вызывает, это, как правило, элементы невежества. Знание может быть в разных гунах. Например, знание в гуне благости – это понимание того, что все живые существа, несмотря на свои внешние различия, обладают единой духовной природой. Знание, которое связано с пониманием всех единых законов, по которым движется мир. Знание о самоосознании. Знание о том, как возвыситься. Знание о том, как душе постепенно выйти из материального мира. Знание о том, как гармонично жить с другими живыми существами. Это знание относится к гуне благости. Знание глубокое, о каком-то предмете, глубокое знание – это в гуне благости. Гуна страсти – это знание поверхностное. Если гуна благости – знание глубокое, вот, то гуна страсти – если такие есть люди эрудиты, они знают все обо всем. Видели там, что, где, когда, там всякие эти, как миллион. Это, кажется, люди знают все. Но они, знаете, очень поверхностно, знают кучу фактов, понимаете? Но они не всегда разбираются в сути явления. Итак, гуна страсти – это означает знать много всего, но не обязательно глубоко. Это знание о том, как наслаждать свои чувства, как устроиться, скажем, в материальной жизни и так далее. Вот. То есть знание о том, как обойти других, стать лучше, чем другие, выдвинуться, скажем, обскакать кого-то. Это гуна страсти, добиться какого-то такого внешнего успеха. А знание в невежестве – это знание очень скудное, знание исключительно о таких вот утилитарных вопросах, как вот устроить свое житье-бытье, свой быт, дом, как добыть пищу. Ну, у животных тоже знают, как пищу добывать, как гнездо строить, допустим, такие вот вещи. И также знание, которое привязывает человека к материальному миру, знание о разрушении. Бомбу сделать – это знание в невежестве, на самом деле. Хотя используется интеллект, но если следствием этого будет разрушение, допустим, оружие массового поражения – это знание в невежестве, знание о том, как уничтожать живые существа, как разрушать этот мир. И также люди, которые находятся в невежестве, обладают каким-то таким вот практическим, может быть, знанием, они там все у себя на огороде знают и так далее, но они при этом очень завистливо относятся к какому-то высшему знанию. Когда начнет какую-то высокую философию, они говорят: философы, ты даже не понимаешь, как, допустим, там свою картошку посадить или еще что-нибудь, или говорят: ишь, там придумали, умники. То есть для них умник или интеллигент – это ругательство. То есть они вот обладают каким-то таким, вот, знаете, знанием, может быть, очень практичным, вот, непосредственно в своем бытии, но какое-то знание более высокое они его не уважают. Они считают, что это какая-то ерунда, просто совершенно непрактичные вещи. Ну, там, демагоги, они говорят, это все философия, это все не имеет никакого значения. То есть такая характеристика знания у людей в невежестве. Счастье бывает в разных гунах. Человек говорится, что в гуне благости – это тот, чье счастье не такое дешевое. Говорится, что его счастье рождается из стремления к самосознанию. К открытию своей внутренней природы. То есть его концепция счастья принципиально иная. Он понимает, что счастье не от контакта с материей, а от контакта с высшей природой. Итак, его счастье, говорится, происходит от самоосознания. Это счастье сначала подобно яду, потом подобно нектару. То есть это такое трудное счастье, которое нужно заработать. Вот сначала нужно выбраться из этого состояния обусловленности, потом ты можешь получить это. То есть сначала яд, потом нектар. Счастье в гуне страсти – это счастье, которое рождается от соприкосновения с объектами чувств, когда я получаю то, что я хочу в материальном плане сейчас. Счастье, которое сначала подобно нектару, сначала приятное, а потом подобное яду. Это счастье в гуне страсти. Как правило, люди очень очаровываются сначала, полноценно, потом они разочаровываются. И счастье в невежестве – это счастье, которое рождается из иллюзий, сна, интоксикации, поспать бы побольше, поесть бы побольше, тупо посмотреть в телевизор, вот, кому-нибудь там физиономию набить или еще что-нибудь, свою власть утвердить. Вот это как бы такое счастье в невежестве, которое иллюзорно от начала до конца. Вот, интересно то, что вера даже бывает в разных гунах. Когда человек обладает этим вот духовным знанием о Боге или о высших мирах, о законах гармонии, и пытается всему этому следовать, считается, что его верование или процесс находится в гуне благости. Когда человек, причем он, когда обладает такой вот верой в гуне благости, он не сильно заботится о том, какие там верования у других. Он смотрит, что как-то у других, может быть, по-другому, какое-то у них исповедание или еще что-то. Но он рад тому, что у людей есть какой-то процесс, благодаря которому они прогрессируют. Он не пытается им всем навязать, он не пытается говорить, что он лучше всех. Он счастлив своим, и он смотрит, что у людей тоже что-то есть, он вполне за них доволен, счастлив. Человек, который находится в страсти, он говорит, да, конечно, у тебя какая-то вера есть, но лучше бы ты принял мою веру, что моя вера лучше. Вот, поэтому давай как с нами вместе, так сказать, мою веру прими. Вот, ты неправильно веришь, да, у тебя какая-то вера есть, но ты неправильно веришь. И вера в гуне страсти, как правило, она более приземленная. Опять же, когда человек пытается использовать высшее знание для каких-то низших целей, он пытается призвать Бога в свои мирские дела, чтобы здесь был какой-то такой вот порядок. Как правило, эти люди создают себе кумиров или богов на уровне человеческого общества. Какие-то сильные личности для них являются такими вот представителями вот этого высшего божественного эшелона. А люди, чье верование в гуне невежества, как правило, это поклонение каким-то призракам, духам. Вот, и они, как правило, очень враждебно относятся к представителям других верований. Очень враждебно. То есть это все негодяи, вот это все сектанты, всех гнать. Это, значит, их необходимо там как-то ограничить, все это запретить, а лучше убить. Вот, убей неверного и так далее. Вот, то есть, когда мы видим такую как бы агрессию со стороны верующего человека, вот это говорит о том, что элемент невежества, потому что вспоминайте, что невежество связано с процессом разрушения. Когда мне хочется кого-то уничтожить, убить конкурента, убрать кого-то еще, это означает элемент невежества присутствует. Когда мы такие вот тенденции видим, допустим, у верующих людей, это для себя, так сказать, мы делаем галочку, это элемент невежества. Вот если тем более это имеет какой-то такой тотальный характер, что это распространяется на многих, значит, какие-то верования в невежестве бывают. Есть деятельность в разных гунах. Деятельность в гуне благости на основе знания, из чувства долга, ради блага других живых существ, то есть деятельность, которая всем приносит благо, деятельность ради самоочищения, деятельность бескорыстная, из чувства долга, ради того, чтобы эта деятельность возвысила меня. То есть человек совершает работу, понимая, что внешняя деятельность должна облагородить. Он слышит такую фразу, типа «труд, деятельность или облагораживает человека». То есть это деятельность в гуне благости. Когда через свою внешнюю деятельность он внутренне растет. Это означает, он действует в гуне благости. Деятельность в гуне страсти – это, как правило, деятельность с корыстным мотивом. Деятельность не ради очищения, а ради какой-то такой вот внешней экспансии, ради престижа, ради богатства, ради того, чтобы утереть нос другим, как-то, так сказать, проявить себя внешне. Это деятельность в гуне страсти. Деятельность в гуне невежества – это деятельность против, вопреки законам вет, вопреки вообще законам жизни. Это деятельность, связанная с разрушением, без понимания последствий, к чему это все приведет, влекущая за собой насилие, вред себе, другим, разрушение. Это деятельность в гуне невежества. То есть, какая-нибудь, не знаю, работа на бойне, какой-нибудь рыболовный промысел, торговля мясом, торговля сигаретами, наркотиками, алкоголем. Такие вот вещи, какая-нибудь химическая промышленность, которая разрушает всю экологию. Это чистой воды деятельность в невежестве, которая разрушает и саму человека, его здоровье и всю окружающую среду. Вот какой-нибудь, не знаю, терроризм, бандитизм, это вот чистой воды деятельность в невежестве. Вот такие вещи. Далее, Еще, так сказать, приведу примеры, как проявляются эти гуны. Даже во внешнем виде, предположим, как люди одеваются в гуне благости. Как правило, человек одевается практично, ну, так сказать, скромно, неброско, старается, чтобы его одежда была сделана из естественных материалов, чтобы тело дышало и так далее. То есть простота, практичность, неброскость, не привлекать к себе какого-то особенного внимания, но чтобы все было здорово, чтобы все было нормально. Одежда в гуне страсти очень яркая. Сразу же привлекает, как человек, как фонарь, так ух, из толпы сразу можно выделить. Какая-нибудь там или сумасшедшая прическа, вот, или там туфли на невозможном каблуке, или какой-нибудь супер макси, в котором она путается, или супер мини, или еще что-нибудь такое, или очень такое яркое, или из одних каких-нибудь там дыр состоящая одежда, там связанная там непонятно какими-то петелечками. Вот, одежда, которую постоянно менять нужно, потому что как же я выйду уже завтра опять в этой же одежде, это просто невозможно. Вот, ее нужно каждый день менять, лучше даже несколько раз в день менять. Вот, как правило, синтетические материалы, потому что их не нужно гладить, они такие очень яркие, они так хорошо сидят. Благостное, оно натуральное, натуральное его нужно гладить постоянно, понимаете? А это не стирать, не гладить не надо, так сказать, на ветерке там немножко поболталось, и все в порядке. Вот, то есть это гуна страсти, так выглядят люди в гуне страсти. Люди в гуне невежества выглядят устрашающе. Как правило, мрачное все, черная кожа, все такое. Знаете, сейчас продают одежду специально в гуне невежества с дырами уже. Раньше считалось, что дыра это дефект. Да? Если бы мне 20 лет назад попытались продать джинсы с какой-нибудь маленькой дыркой, я был бы возмущен. Сейчас продают, допустим, джинсы из одних дыр состоящие, только специально. Это считается особый писк, понимаете, чтобы специальные были дыры, там что-то висело, там какие-то заплатки, вот такое. Это считается, что прямо супер вообще. Да? То есть это проявление невежества, ну, таким образом. Вот, вид, как правило, человек имеет такой устрашающий, типа, не подходи, а то зарежу. Вот такое все. Он такой очень. Он производит впечатление, но негативное. Если человек в гуне страсти производит тоже впечатление, но такое привлекательное, то человек в гуне невежества, он выглядит тоже очень впечатляюще, но почему-то хочется от него подальше держаться. Вот такое от него исходит энергия определенная. В сфере, допустим, отношений вообще по жизни, люди в гуне благости получают радость от таких вещей, как знания, как гармоничные отношения. Люди в гуне страсти получают радость от денег, от прибыли, таких вот конкретных практических вещей, внешних вещей. Если люди в гуне благости от внутреннего, от состояния внутренней гармонии, люди в страсти от внешних вещей. А в гуне невежества людям нравится получать удовлетворение от разрушения. Вот, им нравится демонстрировать свою власть, свою силу. Кто, так сказать, круче, кто кем будет управлять, кто здесь, так сказать, более сильный, более могущественный. От этих вещей они получают наслаждение. Речь, допустим, людей в гуне благости простая и доходчивая. Они могут о сложных вещах сказать просто. Понимаете? Вот, а люди в гуне страсти говорят очень сложно о простом. Они накручивают какие-то сложные обороты и так далее, для того, чтобы показать всем какую-то свою ученость или что-то еще, произвести впечатление какими-то там новомодными терминами и так далее. Вот, как правило, такая речь может быть их очень и очень эмоциональная. Она не всегда будет логична. Как правило, речь в гуне благости очень логичная. Мы четко проследить себя. В гуне страсти больше такого пафоса, меньше логики, но больше эмоций, больше пафоса. А речь в гуне невежества, как правило, очень грубая, перемежающаяся с всякими там разными бранными словачками и выражениями. Часто бессвязная, бестолковая какая-то речь, когда человек толком не может сказать, что там, что у него на языке. Отношения между людьми, может быть, тоже в разных гунах. Такие гармоничные, личностные, доброжелательные, бескорыстные. Это отношения в гуне благости. Деловые, такие, может быть, немножко суховатые отношения, это в гуне страсти. Что я буду с этого иметь, с этих отношений? Отношения в гуне невежества, это отношения, опять же, с позиции силы. Кто кем будет управлять, кто здесь главный, кто здесь, так сказать, бугор, кто над кем будет стоять, кто кого будет эксплуатировать, кто кому будет платить. Такие отношения, как правило, в гуне невежества. Отношения ко времени в разных гунах бывают. Люди в гуне благости очень не любят впустую тратить время. Вы их не увидите подолгу сидящими перед какими-то тупыми передачами, там эти, как она, какая-нибудь там Санта Билиберда, там непонятно что. Они не тратят время на эти все вещи. Они тратят время на полезные вещи. То, что нужно для тела, да, необходимо, но в основном они занимаются саморазвитием.
То есть, и тратит время на это. Самоосознание, понимание, построение гармоничных отношений – это для них, сказать. И даже когда они отдыхают, не разрушая себя. Вы не увидите, чтобы они там расслаблялись, попивая пиво или жаря шашлыки, там прочие такие вещи. То, что продукты разрушения, понимаете? Вы их не увидите за таким занятием никогда, людей в гуне благости. Вот. А люди в гуне страсти проводят время, зарабатывая деньги, обсуждая разные планы, как можно еще, так сказать, заработать все больше, как больше и больше получить чувство наслаждения. Им нравится вот так вот как бы наслаждаться очень ярко, чтобы все было, так сказать, знаете, в стиле, престижно, по-новому, по-настоящему, чтобы все видели, на какой я машине езжу, новая марка, все у меня, так сказать, дом соответствующий и так далее. Люди, которые находятся в невежестве, им нравится время проводить, убивая его просто-напросто. Вот они как раз будут долго, так сказать, пить пиво или что-то еще, тупо смотреть в телевизор, дольше спать, чем полагается, убивать время. Их главная идея — это быстрее бы все кончилось. Когда он работает, на часы каждые 5 минут, когда же это закончится уже, ну когда же закончится вся эта работа, он ждет уже пятницы, или он ждет обеденного перерыва, или перекура, он терпеть не может каких-то созидательных процессов, ему главное вот перекурить, сесть, забыться, отдохнуть, уснуть, он в любом положении может спать, понимаете. Вот, например, даже сон бывает в разных гунах. А сон в гуне благости – это когда человек спит, но при этом никогда не отключается полностью. У него есть, он просто как бы отдыхает с закрытыми глазами. Он очень четко спит, он слышит все. Это не значит, что он не может расслабиться. Он полностью расслаблен, он ни о чем не беспокоится. Но он никогда не погружается в самозабвение. Это сон в гуне благости. Сон в гуне страсти – это сон со сновидениями. Сновидение означает, что я забываю об этой реальности, в какую-то другую реальность. А сон в гуне невежества – это можно вызывать пожарную охрану или пушки стрелять вообще. Один человек мне рассказывал, как его там уснул однажды, мама там вынуждена была дверь ломать, пожарных вызывали. То есть его ничем невозможно разбудить, понимаете? Сон в невежестве. Такое самозабвение вообще, что он потом он полчаса от этого отходит, в себя приходит. Есть такие люди, он проснулся, он очень долго не может прийти в себя. Это означает сон в невежестве. По-разному, так сказать, это все проявляется. Отношение к закону в разных гунах бывает. Допустим, в гуне благости человек в первую очередь уважительно относится к законам Бога. Человек в гуне страсти уважает законы государства. Человек в гуне невежества уважает законы криминального мира. У них там свои законы, понимаете, у них свои разборки, кто тут старший, кто кому заплатил. Они все уважают какие-то законы, но разного уровня. Высший уровень, средний уровень, низший уровень. Все, что угодно вы можете взять. Вы можете кино проанализировать или книги с позиции гуны. Увидите то же самое. Допустим, фильмы какие-нибудь о внутренней борьбе, об очищении, перерождении, так сказать, главного героя, какой-то внутренний поиск, внутренняя победа. Допустим, сейчас вот вы эти получили газеты, там немножко про этот фильм «Остров», хотя он может быть не самый идеальный, но тем не менее показан процесс внутренней борьбы и очищения человека. То есть элемент благости, какое-то движение, стремление от невежества к благости. Вот. Какие-то там, не знаю, есть такие философские, умные фильмы. Вот. Фильмы в гуне страсти – это должен быть яркий герой, который добивается внешнего успеха, все хорошо, так сказать, хэппи-энд, все замечательно. Он с кем-то там тоже, конечно, борется. Гуна благости обозначает борьба с собой. Я сам переделываю себя. Гуна страсти – я борюсь с другими, потому что я хороший. Все остальные плохие, все проблемы из-за них. Я борюсь с ними, с другими живыми существами. Вот. А гуна невежества – это должно быть как можно больше ужасов, насилия, стрельбы, какие-нибудь там живые мертвецы, как можно больше секса, взрывов, всего такого. Это будет вот это отличный фильм, понимаете? Вот там можно по-настоящему получить адреналин, все, что хотите. Это невежество. Вот. Итак, любой феномен практически вы можете взять, и вы увидите, как эти гуны между собой взаимодействуют, как они разделяют. Я тут еще кое-что зачитаю вам, кое-какие моменты. Состояние сознания в разных гунах: благость, умиротворение, в страсти беспокойство, какая-то безудержность, апатия — это состояние невежества. Память у людей в благости. Хорошее на позитивное, хорошие вещи помнит. Человек в гуне страсти больше помнит плохое. Человек в гуне невежества вообще тупой, так сказать, плохая память. Критика. Когда я критикую сам себя, свои недостатки замечаю, это в благости. Когда я критикую тех, кто не со мной, в страсти. Все, кто кроме меня, сказать, все вокруг, весь мир плохой. Если в гуне страсти моя партия, мы хорошие, а вы все плохие, то в невежестве все плохие, кроме меня, абсолютно, полностью. Правдивость. В гуне благости человек всегда правдив. В гуне страсти правдив, когда это будет выгодно ему. А в гуне невежественных он никогда не, он всегда лжет. Профессии мы не будем перечислять, уже более или менее мы говорили, скажем, ну, священники, врачи, учителя, какие-то консультанты, обладающие знанием, это благость, бизнес, это страсть, разрушение, какие-то бандиты, это невежество. Время суток мы уже говорили. Места, допустим, природа, это естественное состояние гуна благости. Человеческие творения, как правило, город, гуна страсти. В этих местах особые места, какие-то там, не знаю, пивбары, ночные клубы, бордели и так далее, заводы и так далее. Это все места невежества, там, где такие вот грубые действия такие происходят. Что еще тут такого, может быть, интересного? Птицы. Лебедь в благости. Голубь в страсти, ворона в невежестве. Обитатели вод, дельфины в благости, осетр в страсти, икру мечет. Пиранья или акула в невежестве. Считается, насекомые, сверчки в благости, муравьи в страсти, пчелы тоже в благости, тараканы в невежестве, бабочки в страсти, комары и мухи в невежестве. Растения такие плодовые, скажем, бананы, яблоки, груши, какие-то сливы, все это в благости. Острый перец, допустим, острый в страсти, чеснок, какой-нибудь лук, конопля, невежество. Цветы. Чеснок – это ужасная вещь. Чеснок есть вообще нельзя. Что? А, и тоже. Это страшные вещи. Хотя они вегетарианские, они такую энергию генерируют страшную. Хотя написаны целые монографии о пользе лука и чеснока для физического тела. Скоро появятся монографии о ужасном вреде лука и чеснока для тонкого тела. Как разрушают умонастроение, сознание человека. Это ужасные вещи на самом деле. Вообще никакие. Вообще никакие. Они обладают лечебным эффектом, как правило, для людей, которые находятся в невежестве. Допустим, наши соседи вот в Поднебесной. Это определенная нация, которая не воспринимает вообще молоко, благость, но зато они везде, где ни попадя, пихают лук и чеснок. Понимаете? Вот это ужасная культура на самом деле. То есть там как-то, ну я месяц назад там был, просто пролетом из Индии были, 2 дня, чтобы нам было поесть. Я не мог найти в супермаркете, что можно есть, понимаете, все. Даже лапши невозможно найти, чтобы туда этих самых яйца не напихали, яичного этого, какого-то желтка или чего-то. То есть все отравлено практически. Когда я пытался найти какое-то масло или сыр, меня как на дурака смотрели, понимаете, это с большим трудом, дефицит какой-то. Вот зато везде вот это вот невежество и страсть доминируют. Вот. И люди, которые находятся в такой культуре, у них и лекарства соответствующие. Барсучий жир, чеснок и так далее. Если человеку в благости такое лекарство дать, его даже скорая помощь не откачает, понимаете? Вот. А человек в невежестве, вот такими вещами он и лечиться будет. Человек в гуне благости, он будет лечиться знанием аюрведы, такими вещами мягкими, понимаете? Человек в гуне страсти будет лечиться препаратами из аптеки. Один раз пшикнул, болезни нет. Это вылечилось, другое отвалилось. Так человек в гуне страсти. А человек в гуне невежества, у него вообще все другое, понимаете? Поэтому какие-то вещи, которые нам кажутся совершенно однозначно благостными и полезными, на другом уровне, на уровне тонкого тела, они ужасно вредны. Даже мусульмане не едят лук и чеснок. Вот, потому что считается, как вот, ну, если брать такой пласт культуры, то вот эти вот два растения, они появились на свет из крови и слюны Раху. Раху – это такое существо, демоничное очень во Вселенной. Вот, это одна из планет Граха, которая обладает такой очень негативной природой. И вот эти вот два растения, которые выросли из слюны и крови Раху, когда ему, так сказать, снесли голову этому Раху, вот у него изо рта вот эта вот слюна полилась, кровь, вот из этого места выросли как раз лук и чеснок, вот, то у человека развивается это умонастроение соответствующее. И Раху, благодаря именно воздействию Раху, происходят солнечные и лунные затмения. Хотя у солнечного и лунного затмения якобы астрономические причины, вот в строгом смысле слова, там есть другие факторы, метафизические, которые не видны людям, неизвестны. То есть это особая такая планета, которая является врагом двух светил. То есть считается, есть две главные планеты, два главных светила – Солнце и Луна. Солнце обозначает здоровье, физический, внешний план. Луна – это менталитет, внутреннее такое состояние. Так вот, Раху – это страшнейший враг Солнца и Луны. Вот, поэтому он их как бы затеняет время от времени. И поэтому эти вещи, они не очень хорошо сказываются и на теле, вот, с течением времени, и на уме в особенности. Далее, что еще тут может быть такого ценного?
даже бактерии в разных гунах. Смотрите, кисломолочные бактерии, которые превращают культуры, да, которые превращают в йогурт, в кефир, все, они находятся в благости. Кишечная палочка в страсти, а дизентерийная в невежестве. Да, много разных таких любопытных вещей. Весь мир практически можно проанализировать с позиции этих вот трех гун. Это я вам цитаты приводил из такой очень интересной книги Олега Тарсунова «Законы Вселенной». Если где-нибудь ее найдете, почитайте. Он очень хорошо как раз вот эти вот вещи анализирует, развивает всю эту философию. Он сам большой специалист в области аюрведы, посвящен духовную ведическую традицию. Вот, очень в этом плане такой мудрый человек. Итак, мы говорили о разных примерах того, как гуны проявляются в нашей жизни. Как люди этим пользуются порой? Допустим, когда у человека возникает какое-то сильное страдание. Страдания, как правило, рождаются из гуны страсти. Что я очень много всего хочу, у меня или времени не хватает, сил не хватает, денег, чего-то еще, уже здоровья не хватает. Я думаю, ну как же вот все мои мечты, все мои планы остаются нереализованы. Начинаю страдать по поводу того, что это не осуществляется. И когда человек начинает сильно страдать, у него это такое вот жжение внутри, это вот гуна страсти, огонь горит, неосуществленных желаний. Как он их пытается, эти желания, утихомирить? Как правило, у людей метод простой. Какой-нибудь находится у него друг в гуне невежества, который говорит, да плюнь ты на все это, давай просто выпьем и забудем обо всем этом. Вот. И человек из гуны страсти погружается в невежество. Он заливает, так сказать, все свое горе, все свои проблемы этими интоксикациями, этим алкоголем. И ему кажется, а действительно, какая разница, все это ерунда вообще, давай наливай еще. То есть при помощи гуны невежества он решает свои проблемы в страсти. То есть, когда, потому что когда гуна невежества на человека действует, у него притупляется чувствительность и притупляется разум. Он перестает осознавать все эти вещи. И поэтому кажется, что проблема уменьшается. Хотя на самом деле просто притупляются чувства, а не проблема уменьшается. Итак, если люди способны приуменьшить свои проблемы, которые рождены из их такой необузданной гуны страсти, при помощи невежества даже, то на самом деле куда более эффективным будет решение, когда мы в своей жизни взращиваем благость, а не невежество. Понимаете, если при помощи низшей гуны можно победить проблему, то при помощи высшей гуны тем более. Тем более. Вот, поэтому человеческий способ решения проблем, он должен быть принципиально иным, не таким, как вот некоторые действуют. Конечно, гуна благости – это значительно сложнее. Проще налить и выпить или там что-нибудь уколоться и забыться, это проще, понимаете, не требует какой-то внутренней работы. Гуна благости, она требует определенную самодисциплину, какое-то понимание, какую-то волю, какое-то стремление решить проблемы не на какое-то время, а в принципе, в корне, понимаете, то есть требуется определенное внутреннее качество. Вот, но тем не менее, для того-то, собственно говоря, наша жизнь предназначена, чтобы вот так действовать. И когда человек принимает в свою жизнь культуру благости, тогда его проблемы решаются не просто так, как бы периферийно или косметически, а они решаются в корне, по сути. Потому что человек переосмысливает само свое понимание счастья, понимание природы своих проблем. Он начинает понимать, что природа моих проблем состоит в том, что я, причина проблем состоит в том, что я оторвался от первоисточника бытия, я оторвался от законов гармонии, я оторвался от высшего божественного духовного начала. Вот в чем проблема. И благость обозначает все эти дыры залатать. Благость обозначает опять вот эти вот свои отношения с высшим духовным началом восстановить. В разных традициях это может называться по-разному, но принцип тот же самый. То есть восстановить свои взаимоотношения с Богом. Итак, гуна благости просветляет, освобождает, дает знание, счастье, чистоту. Гуна страсти рождает сильные материальные желания, привязанность, амбиции. Гуна невежества порождает безумие, лень, сон, иллюзию, грязь, грубость, разрушение. Вот. И эти три гуны, они рождают определенное состояние сознания, как вот сон. Когда на сознание действует гуна невежества, вот, то сознание, которое от этого порождается, называется сон без сновидений, сушупти на санскрите. Это значит сон без сновидений. Это означает, что живое существо есть, но оно не понимает, что оно есть. Человек в таком состоянии, конечно, не бывает полностью никогда. Только на время он впадает, когда в сон без сновидений. Тогда он. А есть такие живые существа, которые так и живут. Они есть, но они не понимают, что они есть. Это мельчайшие какие-то бактерии, простейшие. Они своего собственного бытия не осознают. Сон со сновидениями. Глубочайший тамос невежества, гуна невежества.
Когда сознание касается гуна страсти, тогда появляется сознание, которое называется свапна, сон со сновидениями. Когда мы являемся кем-то одним, а нам во сне снится, что мы являемся кем-то другим. Вот мы перепутали себя с внешним. И это касается большинства из нас, в том смысле, что мы являемся вечными душами, носителями сознания, а нам под воздействием гуны страсти кажется, что мы являемся временными телами. Мужчина, женщина, русский, нерусский, старый, молодой и так далее. То есть мы путаемся с этой внешней оболочкой. И так это сон со сновидениями, когда мы путаем себя с чем-то другим. И под воздействием гуны благости третий тип сознания, это сознание называется джагрити или пробуждение. Когда душа начинает понимать, что она душа. Такое состояние саморазгипнотизации происходит, то есть самоосознание какое-то, мы начинаем понимать свою природу. Вот. Но веды говорят, что смыслом или целью жизни является выйти из-под этих всех трех состояний сознания. Из-под невежества, из-под страсти и даже из-под благости. Но для этого сначала на платформу благости нужно подняться. Невозможно из-под нее сразу выйти. Такой можно привести пример. Что если вы собрались куда-то, допустим, полететь, купили билет на самолет, вы не сразу из дома взлетаете с балкона, понимаете? Сначала вы должны приехать в аэропорт. И только из аэропорта вы уже можете куда-то полететь. Так вот, гуна благости в этом смысле сравнится с аэропортом. Перед тем, как оторваться от земли вообще, сначала нужно приехать в то место, где летают самолеты, понимаете? Так вот, в этом смысле аэропорт – это гуна благости. Но очень трудно встать серьезно на путь духовного самоосознания, пока мы не находимся в гуне благости. Поэтому первичная задача в жизни человека – это культивировать в себе вот эту вот благость. Это правильное питание, правильный образ жизни, место жительства, правильное использование времени, правильное общение, правильная литература, правильная мотивация деятельности, вот это вот благостное знание. Это все то, что является очень мощными источниками вот этой гуны благости. И, конечно же, поскольку с самого начала я сказал, что у всех гун есть определенные источники личностные, которые являются своего рода как бы такими генераторами этих гун, вот, то мы должны узнать, что самой гуну благости носителем является Вишну или Всевышний. Вот, и когда мы связаны через процесс поклонения Ему, молитва, практика очищения, медитация и так далее, вот, то отсюда мы получаем наиболее чистую форму благости, самую чистую форму благости. Вот, у нее, у благости есть материальные носители, вот, но эти материальные носители, они, как правило, все-таки осквернены. Вот, даже если мы покупаем какие-то чистые продукты, современные технологии таковы, что обязательно какую-нибудь добавят, какую-нибудь добавочку, что-нибудь такое, обязательно какие-то примеси будут невежества. Всегда какая-то ложка дегтя в этой бочке меда будет присутствовать. Вот, поэтому материальная благость из этих вот разных источников, она хороша, она необходима, но она все время немножко смешана с другими бунами страсти и невежества. Вот, а источником чистой благости является только, так сказать, вот ее генератор Вишну, Вышний или Всевышний. Вот поэтому духовная практика, духовный процесс – это то, что дает наибольший концентрат благости. Вот. И для того, чтобы под влияние этих вот низших гун выйти, необходимо зацепиться как раз за того, кто стоит выше всего этого. То есть Вишну, он является в этом смысле не просто генератором благости, а чистой благости. То есть у него не действует ни страсть, ни невежество. Поэтому в нем фактически убежище. Поэтому все духовные традиции, они не рекомендуют людям поклоняться там каким-то полубогам, заместителям и так далее. Вот. Они рекомендуют избрать в своей жизни сразу же высшую цель. Вот и разные имена Вишну или Кришна – это разные имена одной и той же личности. Вишну – это аспект могущества Бога, Кришна – это аспект любви или сладостных отношений таких. По сути дела, это разные аспекты. Кришна – как бы такой внутренний аспект, а Вишну – это внешний аспект. Большинство людей не могут понять форму Кришны, она очень сложна. Им кажется, что это просто какой-то такой странный босоногий пастушок из Индии, который играет на флейте и всем подмигивает, и он не может быть, так сказать, этим верховным. В этом смысле форма Вишну кажется такой более могущественной. Четыре руки, булава, чакра, вот, цветок лотоса, раковина и так далее. Производит такое впечатление, могущественное очень. Поэтому к нему люди с таким уважением могут относиться. Вот, но, по сути дела, это одна и та же самая личность. Итак, когда человек, принимая культуру благости, поднимается на эту платформу, тогда ему уже остается до полной вот этой как бы самореализации, до полного осуществления всех своих сокровенных желаний, всего один шаг, потому что у души три потребности – вечное знание и счастье. И эти три потребности – вечное знание и счастье – могут быть реализованы только в духовной реальности. А духовная реальность – это состояние чистой благости. Чистой благости. Поэтому в этой жизни, не развив культуры благости, мы не можем перейти в более высокий мир. Если мы в грязном состоянии, как же мы пойдем? Если вы куда-то просто заходите, допустим, в чистое помещение, допустим, вы какую-то там на улице слякоть, грязь, дождь, вот вы заходите, и вам говорят, стоп, вытирайте ноги, потому что с вас тут течет, вообще следы от вас такие, не поймешь что. То есть, если заходите в чистое место, говорят, все, вытирайте ноги, отряхнитесь, придите себя на человеческий, потом пойдете в это чистое место. Вот, если вы решили в какую-то страну, допустим, где больше порядка, где больше культуры переехать, вас вообще насквозь просмотрят, понимаете, всю вашу подноготную, все ваши связи, все. Что это за человек, какое он себе сознание несет, что от него будет нам, это будет очередной бандит, скажем, там, из какой-то русской мафии, или кто это будет вообще, или это будет какой-то позитивный человек, понимаете, вот. То есть, если мы хотим в какую-то страну более развитую, с каким-то более высоким уровнем культуры перейти, вот так просто невозможно, нам придется оставить какие-то свои низменные тенденции и так далее. Точно так же, если мы говорим о переходе в более высокую реальность, это обозначает как минимум благость. Вот, поэтому для того, чтобы войти в духовную реальность, нужно здесь хотя бы на платформу материальной благости встать, и уже оттуда, с этой платформы материальной благости, двигаться дальше. Вот, ну и последнее, что я скажу, это то, что вот эти вот три уровня бытия, гуна благости, как высшая в материи, потом гуна страсти чуть ниже, гуна невежества самая низшая, вот, они в вертикальной иерархии находятся, вот, поэтому те, кто в благости, они автоматически являются людьми более высокого сознания, высокого качества, в страсти чуть ниже, в невежестве ниже всего. И над гуной благости начинается чистая духовная реальность. Так вот, что происходит? Люди, которые принимают культуру благости, они из материи получают высшее качество. Из материи получают высшее качество, и у них появляется возможность духовного развития, потому что благость – это высший предел материи. Отсюда легко идти в духовную реальность. И поэтому те, кто принимает гуну благости, у них есть высшее материальное качество и надежда на духовное развитие. Поэтому это путь прогресса. Те, кто принимают страсти невежества в качестве своей платформы, на которой они живут, это те, кто даже из материи не могут взять высшее качество. Всего лишь два низшие берут, страсти и невежество. И при этом они лишены возможности духовного развития. Потому что в страсти и невежество, невежество очень трудно понять, что такое духовное. Так же, как тому, кто очень глубоко на дне находится, очень трудно понять, что такое солнце. Чтобы понять, что такое солнце, нужно всплыть к поверхности ближе, там уже можно все эти вещи увидеть. Вот, поэтому гуна благости – это то, что дает человеку и высочайшее материальное качество, и обеспечивает ему духовное будущее, духовный прогресс. А гуна страсти и невежества – это то, что и в материальном плане дает высшего качества жизни, и также не дает каких-то таких вот хороших духовных перспектив. Поэтому перед цивилизованным человеком всегда стоит выбор, и, как правило, он знает, какую сторону этот выбор нужно сделать. Вот. Человеку лучше всего, конечно же, жить под влиянием гуны благости. Все, на этом я закончу. У нас тут не так много времени осталось. Вот, может быть, 1-2 вопроса. Пожалуйста.
Скажите, вот у меня подруга недавно умерла, и она выбрала кремирование. Угу. Это гуна благости или страсти?
Кремация – это самый лучший способ, потому что при кремации огонь, чистый элемент, съедает тело. В противном случае это тело просто будут есть черви, такова реальность. Вот все. Вот. Так его ест огонь, тонкий элемент съел, очищающий элемент – огонь. А так будут низшие существа просто поедать плоть и так далее. Вот, поэтому с точки зрения вед, кремация – это чистый способ.
По-моему, есть планета семи мудрецов, да? А у них там какие дела?
Планета семи мудрецов называется Саптариши, семь великих мудрецов, это созвездие Большой Медведицы. Это высшие миры, и там их тела – это само сознание, душа, тонкое тело, эго, ум, разум, то есть психика, внутренний мир. Могут быть какие-то элементы еще, элемент пространства, воздуха,
огня, воды, потому что там тоже существуют различные градации. Мы в целом определили благость, страсть, невежество. Но, как я сказал, в каждой категории свои подкатегории. Поэтому в зависимости от того, там есть разные живые существа, вот, и у каких-то живых существ тела с некоторым присутствием материальных элементов, например, огня, поэтому могут быть такими светящимися, какими-то светлыми. Вот, чье-то присутствие только по движению воздуха можно понять, чье-то присутствие невозможно понять, если, скажем, там есть только душа и тонкое тело. Какие-то живые существа, у них есть элемент воды. В нашем теле воды очень много, 75% воды. Вот, есть тела, в которых больше, так сказать, костей, что называется, грубой материи. Вот. Сами эти саптариши – это тонкие сущности. Вот. Но другие обитатели этих планет, они могут быть чуть-чуть более грубыми телами обладать. Разные градации.
Но Земли там нету?
Кого?
Земли нету у них, как элемент.
Все элементы в материальном мире, все 8 элементов, все вот эти 8, то есть земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, разум, эго, они присутствуют все. Вопрос, в какой пропорции? В разной пропорции. Чем тоньше мир, тем меньше, естественно, там этих вот грубых элементов. Ну что, а если вопросов больше нет, всем спасибо. Посмотрите диски, книги. Насчет чеснока?
Нечистая сила, это что, это тонкая
материя? Что?
Нечистая сила, это тонкая материя.
Это просто гуна невежества. Она может до какой-то степени помогать, но также она и вред приносит определенно.